Итак, наша тема сегодня – семья, семейные отношения. Это очень сложная тема, самая сложная в жизни тема – семья. Всякий раз, когда я начинаю говорить об этом, я чувствую, что мне нужно собраться очень так внутри, потому что есть вещи, которые не терпят компромиссов, законы счастья, как бы они очень строгие, но которые могут противоречить нашим сегодняшним, ну, как бы, привычкам, представлениям о семье, о счастье. И древние говорили, что причина счастья и несчастья – сам человек, то есть его, собственно, поведение, его образ мыслей, его слова, которые он говорит, произносит, пища, которую он ест, работа, которую он выполняет. И если мы все это делаем в чистоте, то, что я перечислил, то человек будет счастлив, говорится. Естественным образом, каждый человек будет счастлив. Это древняя ведическая формула. Все должны быть счастливы люди. И взрослые, и дети, и подростки, и старики тоже. И вот сейчас мы об этом поговорим. Что же такое счастье, что это за закон такой, и почему так трудно понять его, и тем более достичь счастья трудно. Сейчас будет доска, я кое-что поясню. То есть это будет такая довольно научная беседа у нас с вами. Не просто эмоциональный призыв будет, да, давайте будем все счастливы, любить друг друга, это тоже хорошо. Но мы должны понять как бы основы счастья, законы счастья. Есть законы несчастья тоже, тоже о них поговорим. Есть законы везения. Везение – это не случайность тоже, это закон. И вот мы будем сегодня с вами обсуждать эту тему, чтобы нам в жизни повезло. Удача улыбнулась нам, потому что при всех наших усилиях бывает, что ну, неудачно, не... понапрасну столько сил потратили, видите, а вот нет результата ожидаемого мною. Вот есть доска. Вот теперь мы оснащены хорошо. Есть маркеры, верно? Спасибо. Я немножко сегодня поговорю об уровнях сознания, свяжу это с семейной жизнью. Кто первый раз сегодня на лекции моей, поднимите руки. А, ну вот хорошо, как раз те, кто первый раз, это важно будет узнать. Значит, наука. Мы будем говорить научным языком, логично. И что же такое наука? Наука – это искусство наблюдать. Так, в двух словах. Вот есть разум у человека, он наблюдает и выявляет закон какой-то. О, Ньютон. Закон Ньютона. Что это такое? Яблоко упало. Оп. Все видят это? Смотрите. Ну, каждый человек видел это и до Ньютона. Но этот разум Ньютона, он необычный. Он говорит, это закон тяготения. Какая-то энергия существует. Смотрите, он падает вниз, он не падает вверх. А? Ученый. Как бы он увидел, разум проявил. Но многие мудрецы говорят, этого недостаточно. Есть еще и другие вещи, которые люди еще не видят перед собой. Хотя они происходят каждую секунду. Например, незрелое яблоко не падает. Тоже нужно понять, это закон, и как им пользоваться. То есть вот мы сейчас будем говорить, как же развить наш разум, чтобы мы могли в семейной жизни быть очень тонкими, чувствительными, чуткими, внимательными, как развить это уважение, понимание друг друга, это целая наука отношений. Собственно, эта наука отношений, она главная среди всех наук. Если мы не умеем строить отношения, никогда человек счастлив не будет, чего бы он ни добился в жизни. Счастье – это именно взаимоотношения. Наука считается утраченной сегодня, то есть, потому что ну, у нас эти конфликты. Конфликты социальные, конфликты политические, экономические кризисы, конфликты в семьях постоянно, конфликты отцы и дети неразрешимые, обещана Нобелевская премия, кто решит проблему отцы и дети, не решили до сих пор, не могут психологи, конфликтологи. В чем-то могут помочь, а в принципе устранить невозможно сейчас, мы утратили какие-то знания, великие знания. И, наверное, многие из вас думают, что невозможно жить без конфликтов. Наверное, так, как закон мы выявили, что конфликт – это нормальное явление жизни. Нет, неправильно. Разногласие – это нормально, а конфликт – это ненормально. Это называется на санскрите, это древняя философия, «Ачинтья пхеда пхеда татва». Что это такое? Непостижимое единство и различие одновременно. Это не конфликт, это различие. но в единстве. А конфликт, когда единство нарушается, когда люди расходятся, разрывают отношения, отталкивают друг друга, ненавидят, неприязнь испытывают, вражду испытывают. Вот это конфликт. Вот конфликт – это неправильное понимание отношений. Разнообразие, да. И каким же принципом руководствоваться главным в отношениях, мы знаем, все знаем, мы слышали это слово, санскритское даже слышали слово, все, ахимса. Да, вы можете перевести без моего перевода. Ахимса – это во всем мире известное выражение. Ахимса означает не насилие. Химса означает боль, страдание, насилие. Ахимса значит не причиняй боли и страдания. Вот это путь к счастью, путь, процесс. Но прежде всего нужно освободить от насилия самого себя, потому что я сам себя могу быть причиной страданий собственных. Сам могу причинить себе зло, сам. Не знаю даже этого. Причина невежества. Не знает ребенок, знаете, он просто спички зажигает, ему же интересно. Он ничего злого не мыслит, понимаете, он просто спички зажигает, бросает, потом дом сгорает. Оп, как так получилось? Невежество, наивность, разум незрелый. Как говорится, ученые перестраивают мир, природу, да, они хотят создать новый мир, не такой, как он создан был изначально, и хотят его перестроить, но. А знаем ли устройство мира, чтобы перестраивать его, совершенствовать? Не знаю. Представьте, я хочу перестроить вот это помещение. Ну, просто мне кажется, что вот этот угол можно было вообще убрать. То есть как-то, то есть у меня свои вкусы, понимаете? Эту стенку чуть-чуть сюда, эту туда. Ну, давайте возьмемся, и потолок падает на голову. Понятно, что мне нужно знать устройство всего здания, прежде чем я могу делать какую-то реконструкцию. И не зная как бы тонких законов природы, мы уже вступили в передел природы. Тоже есть реакции. Воздух становится грязный, вода питьевая только в бутылках. Это странно. Мы когда-то читали «Продавец воздуха». Беляев писал такой фантастический роман там, или рассказ «Большие» произведения писал фантастический, что вот продавец воздуха, который собрал весь воздух планеты и продавал его, чтобы люди могли дышать, за деньги продавал это. Но на самом деле это не фантастика. В Токио и сейчас в других больших городах установили такие будочки, подобно телефонным старым, где люди могут подышать за плату чистым воздухом. Нет воздуха чистого. В Алма-Ате сейчас тоже меньше чистого воздуха становится. Как бы мы здоровье теряем, хотя у нас есть прогресс технологий, комфорта, прогресс, скажем, архитектуры какой-то, вот эти технологии именно, да, быстро построить небоскреб мы можем. Можем сделать самолеты полететь через Атлантический океан, допустим, это было немыслимо в какие-то годы. Можем вылететь на орбиту, посмотреть оттуда на Землю, как бы технологии выросли, видите. А разум человека, вот неизвестно, давайте рассмотрим эту сторону. И почему этот разум становится другим, потребительским? Веды объясняют, это древняя наука вед, что причина всех успехов и неудач ищите в семье, в отношениях мужчины и женщины. Это главный корень цивилизации. Каковы отношения между мужчиной и женщиной, таково будет вид цивилизации. Где-то женщину порабощают в паранджу, а где-то эмансипируют, она вообще не одевается практически. Видите? Это отношения мужчины и женщины. Это порождает также различные стремления у людей в искусстве, в науке. Вот от этих отношений. Сейчас поясним. Приводится пример. Здоровая температура тела 36,6 градусов. Верно. Мы знаем это. У всех людей 36,6. В основном. Если температура выше будет, мы себя чувствуем плохо. Болезнь. Еще выше бред начинается, знаете, да? Человек начинает видеть что-то, то, что другие не видят, говорит странные вещи. То есть ум выходит из равновесия. Но если температура понижается, слабость наступает. Человек ничего не хочет делать. Нет сил, говорит. А вот 36,6 хорошо. Я здоров. Я могу спокойно и мыслить, и работать могу. Могу разные функции выполнять, и мне это не трудно. Не трудно. Да. И что же это такое за пример? В человеке в каждом есть энергия желаний. Если желания искусственно увеличиваются, температура увеличивается тело общества. Например, пример. Жажда денег. Это может перейти в золотую лихорадку, в бред. Уже. Когда люди за деньги начнут убивать друг друга. Это значит, температура уже поднялась до 40 градусов. Все, смертельно опасная температура, что люди за нефть, за деньги, войны устраивают. убивают за какие-то там $1000 там, или $5000, наемные убийцы работают там, за какие-то копейки могут это делать, понимаете? Это определенный тип желания, видите, стимулируется деньгами. И люди, значит, забывают о принципе ахимса, не насилия даже. Готовы на все, что угодно, лишь бы иметь какую-то выгоду. Или наоборот, желания начинают, ну, депрессия, знаете, ничего не хочу. Разочарование это называется. То есть желания падают. И вы видите, что человек не знает, чем заняться, ничего не хочет. Сидит в компьютере целыми днями, на работу не хочет идти, семьей не хочет заниматься. Сейчас больше и больше таких примеров тоже есть, вот таких контрастных. С одной стороны, есть такая лихорадка обогащения, конкуренция сильная, жесточайшая, да, где-то, а где-то вот люди в депрессии находятся. Вот сейчас мы наблюдаем такие вот симптомы в обществе. Это касается и семьи. Что же это за желание, которое вот определяет как бы наше поведение? На санскрите называется это кама энергия. Если перевести на русский язык, это будет вожделение. Или похоть, так говорит, в грубом ее проявлении. Кама – это материальное вожделение, то есть, ну, это привлечение мужчины и женщины. Вот мы говорим о семье сегодня. Кама, сначала кама. Они нравятся друг другу, притягиваются спонтанно, естественно, за этим есть определенное желание, сексуальное желание, наслаждение. Это приятно. Есть такое понятие, как влюбленность. Сейчас мы поговорим об этом немножко. Ну, можно ли на влюбленности строить, скажем, долгосрочные отношения? Или как быть с этим? Как построить семью как бы счастливую и долгосрочно, то есть, ну, на всю жизнь, как бы, как люди говорят. Как углубить свои отношения. Потому что мы видим, что влюбленность, она довольно поверхностная вещь. Она может измениться, может пройти, может трансформироваться во что-то неприятное. В жизни так бывает. Поэтому я пару слов скажу об устройстве человеческой личности сначала. Что ж такое человек? Это из древней культуры. Я не знаю, найдете ли вы сейчас это в книгах, хотя у меня есть уже издание. Я написал об этом в уровнях сознания. Есть такое у меня издание с собой. Вот. Нет сейчас у нас, мы не принесли почему-то. Но я вкратце расскажу. Человек устроен так, как говорили древние вот мудрецы, которые исследовали эту тему давным-давно, что тело состоит человека из органов чувств. Видите, в целом, органы чувств. Мы сегодня поговорим о 5 органах чувств. Их больше. 5 органов восприятия нас будет интересовать. Органы восприятия, вы будете говорить, что это за органы, а я запишу. Вы знаете, 5 все. Ну, какие вы знаете органы восприятия? Органы чувств. Говорите.
Слух.
Обоняние есть.
Вкус.
Осязание. И?
Зрение.
Видите, все? Это понятно нам без доказательств. Все, это факт, такой научный факт. Вот есть у человека эти органы восприятия. О них говорится, что они подобны магниту по отношению к объектам чувств. То есть есть их взаимное притяжение, автоматически торгуют. Я не управляю этим процессом. Глаз ищет красивую форму и остановится на ней, выбрав самое лучшее. Ухо тоже выбирает из звуков и выберет то, что привлекает. То есть все органы восприятия, они вот в мир выведены. Там они блуждают в поиске прекрасного, приятного для чувств. Приятная форма, приятные звуки, приятные касания. Обоняние, вкус, мы хотим вкусную пищу и прочее. Вот эти органы нашего восприятия ищут вот эти объекты чувств и выбирают самое лучшее из того, что вот воспринимают. Останавливаются на этом. Но для того, чтобы оценить это на самом деле, информация подается вот этому оценщику выше, который находится выше, внутрь. Информация идет внутрь, мы знаем. Как вы думаете, куда идет информация? Вот видите, мозг говорят, кто-то говорит ум. Значит, биологический мозг, психологический ум. Ум не находится в мозге на самом деле, как говорят древние веды, аюрведы. Нет. Мозг – это офис, где работает ум. Ум находится здесь, в центре. Вот здесь. Иногда мы говорим, я переживаю, сюда показываю, не сюда, я переживаю. Когда голова перегружена, говорит, да, я не понимаю, что-то не могу понять, вот мы сюда показываем. А когда человек переживает, вот переживает ум. А здесь есть просто такой биологический компьютер. Биологический. Это мозг. Вот эта слизь такая очень загадочная. С серым веществом сверху. И там все эти импульсы очень сложные. Вот мы по образу и подобию делаем эти компьютеры тоже. Пытаемся создать что-то нечто подобное. Но человеческий мозг до конца не изучен. Его способности, его как бы функции и возможности. Примерно говорится 10% из того, что дано человеку, 10% он использует в жизни. Способности. 90% даже не знает, что это такое. Но это говорят современные психологи, у меня мнение другое. Если вы используете хотя бы 2-3% возможностей, будет довольно успешный человек. Почти 100% мы не используем своих возможностей. То есть слабая память, допустим, у людей сейчас, нужны жесткие диски, запоминалки какие-то, вот, книжки трудно запоминаем. Но я знаю людей, которые один раз прочитывают книгу в 700 страниц и запоминают слова и запятые и строчки с одного раза. Джати Смарана, так и говорят об этих людях на санскрите древние. То, что они хоть раз услышали, они запоминают. То есть такая память тоже существует. Но мы говорим, это какое-то чудо, какой-то феномен. Ну, слышим иногда об этом, как о чуде, но почти никогда не видим таких людей. Одна женщина в Краснодаре, она жила, сейчас не знаю, где живет. Когда она была школьницей, она училась в школе и плохо успевала по английскому языку. Ну, не училась почти. Вот. И однажды учительница разгневалась на нее и закричала в гневе. Она испугалась и потеряла сознание. В обморок упала девушка. То есть учительница напугала этим гневом своим. За ее неуспеваемость, за ее как бы тупость вот эту вот, что не может усвоить простые вещи или не хочет, или просто упрямая, как осел это. То есть она вышла из себя и гнев излился. Она потеряла сознание, когда очнулась, заговорила на классическом английском языке. Более того, она вспомнила 200 различных языков мира. От простейших каких-то там племенных языков, 200 языков мира она вспомнила и говорила в совершенстве. В каком-то состоянии находилась. Потом она все это забыла. И потом она устроилась, работала после школы продавщицей в каком-то магазине в Краснодаре. Вот с простой женщиной. Мы не знаем наши способности нашего мозга. Когда человек вводит в гипноз, оказывается, он помнит все. Даже во сне он помнит, кто заходил, что делал, если в гипнозе. То есть это все записывается. И когда человек умирает, говорится, в момент смерти он вспоминает всю свою жизнь за несколько секунд в подробностях. Все, оказывается, записывается у него. Но не все он может пользоваться этим багажом. То есть какие же наши возможности? Итак, чувства набирают информацию и посылают вот в этот ум. Ум на санскрите манас. Манас. Что такое? От этого слова мен. Или ману есть. Человек это тот, кто живет в уме, говорится. Человек это тот, кто живет в уме. Мы живем желаниями, фантазиями, желаниями будущего, да, фантазируем. Хотим что-то видеть в будущем, планы строим какие-то. Мы живем в уме. Мы создаем в уме какие-то образы и ищем потом эти образы. То есть мы находимся в уме, наша жизнь, жизнедеятельность внутри. И функция ума такова, что он примет все приятное от чувств, любую приятную вещь. И то, что неприятно, отвергнет. Он силен в этом плане. Если человек чего-то не хочет, очень трудно заставить его. Это ум. Упрямство это так говорится. Ну, хорошо же тут сделать, что-то, ну, не хочу, и все, бывает, уперся. Вот это ум. Или взять, к примеру, детей. А им трудно принять горькое лекарство, правда? Когда маленькие дети, они не могут, отказываются. Но взрослый знает, что это надо сделать. Его чувства и ум отвергают. Трудно это сделать. Тогда как-то, ну, придумывают что-то. Заворачивают в сладкую какую-то обертку, ну что-то нужно сделать, чтобы ум принял это. А неприятное отвергает, горько не могу принимать, невкусно не могу принимать, неприятно не хочу общаться. Вот это ум и чувство. А над умом располагается будхи, разум. который смотрит на другие вещи, не то, что приятно или неприятно, а то, что необходимо и полезно сделать. Например, с точки зрения здоровья мы обращаемся к разуму. Горькое лекарство, но надо пить. Разум говорит человеку. Я терплю, ведь я подчиняю себе ум и чувства. Все фактически сложности, которые мы имеем в жизни, это неразвитый будхи, разум, который не может управлять умом и чувствами. Отсюда наркомания, отсюда алкоголизм, отсюда различные формы насилия. Все-все дурное исходит от того, что ум хочет быть лучше других, наслаждаться любой ценой и подчиняет себе разум, побеждает разум. И разум слабеет и не может отвергнуть приятные, но отвратительные вещи, безнравственные, допустим, вещи. Вот видите, какая вещь происходит. Это вот то, как человек устроен. Представьте, человек идет по улице летом и видит красивую женщину. Но настолько красивую для его ума чувств, что у нее фантазия разыгралась уже, чувства, какие-то желания познакомиться. И ум ему говорит, ну так подойди, спроси что-нибудь, ну время спроси хотя бы, можно же познакомиться с человеком. А разум говорит, ты что, с ума сошел? У тебя же рядом жена с тобой стоит. Вот я сейчас просто покажу разницу между разумом и умом. Их функции разные. Разумный человек, трех типов разум бывает, скажем. Ну, первого класса, второго класса, третьего класса, так назовем. Первоклассный разум, говорится, получает опыт жизни на слух. Слышит от старших, все понимает. Пример. Человек слышит, что за кражу есть наказание, уголовный кодекс. Он слышит об этом и не крадет. Все. Это разумный человек. Менее разумный не может получить опыт жизни на слух. А он думает, а если нет свидетелей? А если никто не видит? Можно же своровать? Можно избежать наказания. Но получив опыт наказания, говорит, все, я понял, завязал. Больше не ворую. Хватит. Это второй тип разума. И низший тип разума, он не может получить опыта жизни ни на слух, ни на жизненных уроках. В криминале называется это рецидивист, самый опасный человек. То есть он повторяет снова и снова, его наказывает, он снова ворует, наказывает, он снова из тюрьмы и снова ворует. И так, вот это самый низший разум. Вот, подтверждение. И вот мы видим, что, например, у человека есть какие-то недостатки, у каждого. Допустим, я вспыльчивый по природе вещей. Или обидчивый человек по природе вещей. Или он в семье чувствует, что он должен быть главным. Вот у него такая есть проблема. Он давит на всех, кто хочет всех подчинить. И мы знаем об этом недостатке даже. Что я иногда могу сказать грубое слово какое-то, не сдержанное. Могу обидеть человека. Бывает такое. И я не могу с этим ничего поделать. Мне не хватает силы, разума или воли будхи, который может различать, что последствия моих поступков. Тот, кто человек осознает последствия своих поступков, может понять законы деятельности, кармы. Это как раз для разума принцип. Что посеешь, то пожнешь. Значит, если я кого-то с кем-то грубо обращаюсь, я получу соответствующую реакцию. Обязательно. Если я очень гордый, надменный над другими, также можно понять, что с человеком будет дальше. Любой человек опытный может предвидеть некоторые события в виде молодого человека, характер его, видеть будущее. Например, нарколог может вам расписать жизнь любого наркомана по годам. Его будущее известно. Когда он потеряет семью, когда он потеряет работу, это по схеме просто все идет. Все будущее уже предопределено. Если наркоман, уже будущее предопределено. Алкоголик тоже предопределено. Если мы делаем какие-то поступки только ради себя в жизни, тоже предопределено. Аннушка уже купила подсолнечное масло и даже разливает. Так что заседание не состоится. То есть вот эти законы кармы, это осознает разум. Ум же говорит, не обращай внимания, наслаждайся. Это все случайно. Нет никаких законов. Просто наслаждайся и все. Нет каких-то выше законов в мире. Многие из нас этим просто пренебрегают. Не задумываются об этом. И живем как бы, ну как хотим, как получается. Как человек живет, скажем, и потом приходят какие-то неудачи и страдания. Он думает, ну случайно просто, верно же? Надо еще раз попробовать. Снова приходят какие-то неудачи, сложности. Думает, ну вот еще раз не повезло. Но кому-то же везет, надо еще раз попробовать. Странная, да, ситуация? Вот я делаю что-то, я вижу, результат не очень хороший. Я продолжу делать то же самое, видите? И снова нехороший. Я снова продолжу делать то же самое. Это же глупость. Это же страх, это невежество. То есть как же им сделать этот вывод? Как распознать эти вещи, что хорошо на самом деле, что плохо на самом деле? Для этого существует разум. И вопрос разума, Буддхи, он может видеть прошлое, настоящее и будущее. Буддха означает Будда также, просветленный. Как он видит это все? Для тех, у кого очищены чувства и ум, несложно видеть прошлое, настоящее и будущее. То есть это очень важно для нас, потому что мы должны свою жизнь прогнозировать уметь, видеть, чувствовать, осознавать, куда мы идем. Планировать ее так, чтобы это было на самом деле реальностью, потому что фантазия не является реальностью. Например, если я могу планировать, если у меня есть образование. Давайте я сейчас запланирую, знаете, вот у меня ум разыгрался, воображение. Я сейчас воображу такой мост, знаете, а что душенька, помните, мертвые души? А что, душенька, они построили нам мост прямо отсюда, да прямо в Санкт-Петербург. Манилов это, помните? Ну вот фантазия, вот человек говорит, фантазиями ума такой вот, да? Но если мы не изучали мостостроение, сопротивление материалов, высшую математику и прочие другие дисциплины, мы не сможем осуществить свое желание. Фантазия должна быть основана на научной основе, тогда она выполнима. Так ученые фантазируют сначала в фантастических каких-то произведениях, потом ищут научную основу, чтобы воплотить. И так, если наши мечты будут основаны на знании, мы достигнем желания. Если просто на невежестве, просто фантазии, ничего не произойдет, разочарование. Один молодой человек пришел ко мне когда-то и сказал, я хочу жениться вот на этой вот женщине. Я знал и его, и ее хорошо очень. Я был для него как бы наставником. Он был молод, абсолютно глупым, неопытным в этом отношении. Я говорю, ты знаешь, ну, может быть, все-таки тебе подождать, не торопиться с этим решением. Она намного старше тебя. Ну вот, я не советую пока вступать в брак. Он посмотрел на меня трагически и сказал, если вы мне запретите, я брошусь в окно. Я понял, что там чувства возбужденные, то есть вот это опасная ситуация, люди могут в этом состоянии покончить с собой. Я это видел, собственно говоря. Еще когда мы учились в школе, несколько таких случаев было. Влюбились, и один убил себя. Несчастная, беззаветная любовь, и не выдержали чувства. Когда умирал, просил спасения, чтобы его спасли, но уже было поздно. Поэтому я здесь не стал настаивать, говорю, ну хорошо, ну живите, но пока давайте вот без брака, как помолвка, вот типа того, что. Уговорил ее. Через месяц он пришел ко мне и сказал, она дура. Через месяц он пришел и сказал, она дура. Представьте себе. Вот это называется ум и чувство. Почему? Потому что чувство имеет свойство пресыщаться. Красивая музыка. О, потрясающая музыка. Я просто в блаженстве. Ну, давайте ее будем бесконечно слушать. Только заканчивается. И снова. И снова. И что? В конце концов, отвратительно. Не могу. А за выключить и все. Надоело уже. Невыносимо. Это же ваша любимая музыка. Но чувства пресыщаются, говорится. Им нужна новизна. Так, так. А как это в браке используется, скажите? Новизна. Жена надоела, значит, нужно новую, что ли, жену, другую жену, эту бросить. Видите, ум, он мошенник и чувства. Он признается в любви одной, а потом надоело, идет к другой. Вот это ум и чувства, так они любят, так они создают семью, и вот такой результат они имеют. Пресыщается ум любыми самыми прекрасными вещами. Если на уровне чувств и ума строить брак, это ошибка. Любые люди, которые уже имеют опыт жизни, знают это хорошо. И, как говорят в исламе по этому поводу, не любовь важна в семье между мужем и женой, а забота. Видите, другой подход совсем. Любовь временное такое, знаете, понятие может быть. Еще непонятно, что такое любовь. О любви еще поговорим сейчас. Но как назвать эту любовь? Я одну девочку видел, она поймала кузнечика. Во дворе гуляли. Одна девочка поймала кузнечика большого такого. Она, как дети, ну, начала его изучать, рассматривать, держит в руке, так знаете его хорошо, и берет его ногу и оторвать хочет. Я говорю, подожди. Вот подбрось его, посмотри, он умеет летать. Она говорит, нет, я люблю его. Какова любовь, смотрите. Я его так люблю, что хочу посмотреть, как он устроен, там, разорвать его на части. Лев тоже любит антилопу, видели, нет, как он бегает за ней. Повсюду он бегает и проходу не дает. Любовь, только она уносит ноги свои, это любви подальше. А? Любовь хищника к жертве, да? Такая любовь тоже есть. Я расскажу о 7 уровнях любви сегодня вам. 7 уровней любви существует. С самого низу и до самого верху существуют такие понятия. И вы сами видите, что мы с вами потеряли за это время, вот, когда была ведическая цивилизация, когда люди знали об этом, как они строили браки, как они были счастливы на самом деле, почему. И почему сейчас мы в 50 лет не можем устроить свою личную жизнь вообще. Как это случилось? Хотя чакра Видия говорит, что в 25 лет семья должна быть уже полностью устроена, никакой головной боли. Во-первых, никогда не было таких разводов. Этого правила не существовало. Не женился, не женись, женился, не разводись. Вот оно правило. Все, один раз и до конца решается. Нет таких сомнений. То жениться, то разводиться, я не знаю, может развестись, может жениться, может снова замуж выйти. А выйду еще замуж, посмотрите мне руку или не выйду. У меня уже было там 5 мужей, ну а выйду еще раз замуж. Вот мы это всю жизнь решаем. На уровне 20-летних детей застряли где-то, понимаете? Потому что есть еще более высокие задачи, которые мы не решим, если не устроим свою личную жизнь с самого начала. Мы не выполним более высокие задачи. Мы все еще капризные люди. Видите? Нам то не нравится в семье, папа не нравится, мама не нравится, у мужа есть недостатки, он не слушает меня, они говорят. И жена непослушная тоже. Идем к психологу и спрашиваем, как починить свою жену, что скажете? Как сделать так, чтобы муж был послушный? Я скажу, займитесь черной магией и все, а что еще делать? Что, подчинить его? Нет, мы сегодня обсудим с вами по-другому это все. Черная магия известна, она тоже может подчинить людей. И когда-то это тоже использовалось, это черное искусство, и в семьях тоже. Но счастье никому не принесло. Итак, ум и чувство такую природу имеют. Ум примет все приятное, невзирая, что это абсолютно не полезно. Даже пищу. Может быть, вредная пища, но вкусная, и мы едим ее. Это ум. Разум должен быть сильным. Да? Где остановиться? Что принимать? Что отвергать? Решает он. Как сделать его сильным? Как увидеть будущее, прошлое и настоящее? Вот с этого третьего этажа, так сказать, с высоты увидеть это все. Не снизу чувств. Это животная биологическая платформа. Не с уровня фантазии, а с уровня реальности. На уровне разума. Если мы говорим о любви сегодня, о семье, то любовь на уровне разума. Любовь не должна быть одна. Должна подкрепляться законом и долгом. Закон и долг. Вот тогда это называется любовью. Это называется брак. А брак означает, человек не может разрушать того, что Бог соединял. Так говорили пророки. Это называется брак. Ответственность пожизненная. Скажите, хорошо. А что, если невыносимо жить с человеком? Просто невозможно жить с человеком. Да? Но это не был брак. Но сразу скажу. Это было сожительство. Брак должен быть освящен. То есть есть процедура. Есть процесс образования. Как вступить в брак. Это не просто, знаете, понюхали, посмотрели и поженились. Моя тетя это говорила, снюхались. Так и говорила про кого-то. Вот они там снюхались. Вот так они относились. Понятно, что что-то поверхностное они тревожили. Снюхались, вы знаете, у них там вот такие отношения. Они хотят пожениться, снюхались, потому что, как собаки. Вот такое утверждение. Также здесь можно снюхаться. Есть же, знаете, можно обмануть чувства. Чувства можно обмануть. Есть такие духи, известные духи. Привлекают мужчин, отпугивают комаров. Вот и все. Так и прическа может привлечь мужчину определенного типа. Вот. Форма ног или длина юбки, это все тоже. Или там, у мужчин тоже есть свои секреты, как влиять на противоположный пол. И они так, таким образом снюхиваются, так говорится. Ну, на уровне чувств мы сейчас так шутим с вами. Хорошо. Мы не отрицаем, что нужно быть приятным человеком для окружающих, уважать их. Не нужно дурно пахнуть, не нужно плохо выглядеть, нужно хорошо одеваться, это культура. Но это еще не решает ничего с точки зрения брака. Брак, говорится, это вещь чисто практическая. Вы идете в супермаркет, вот это брак. И смотрите, о, нравится вот эта модель одежды или обувь? Но вы же не покупаете сразу же, верно же? Вот цену спрашиваете. Размер вдруг не подходит. Вот купите, а маленькое, допустим, или большое? Нет, не можете, не принимаете. Качество и так далее. Вы начинаете все это рассматривать, потом вы торгуетесь еще там, если это на рынке где-нибудь. Вот это брак. Нужно вот эту практическую сторону, она самая главная, потому что жить-то вы будете на практической основе, а не на уровне фантазии. Чувство зрения. Какая красивая. Чувство сязания. Прикосновения опьяняют. Оф. Вкус. Поцелуй. Нормально. Можно согласиться. Обоняние. С ума сойти, какие духи используются. Голос, как у кукушки. Боже мой. Все, женюсь. Кто это говорит? Ум. Потому что ум как бы одновременно может видеть, осязать, чувствовать вкус, обонять и слышать. И здесь возникает такая эйфория синтеза. Фантазия называется. Это такое чувство, которое может все это воспринимать одновременно. И когда все чувства наслаждаются одновременно, вот здесь возникает праздник. Предчувствие любви. Как Новый год. Новый год тоже все для чувств устраивается, и вкусная пища, и музыка, и духи, и мебель, и все необходимо. И люди приходят вот в этот праздник и чувствуют, сейчас что-то должно произойти важное. Давайте выпьем за новый 2019 год. Будем счастливы в новом 2019 году. Уже 2018 лет мы не были счастливы, но в 2019 точно вот эта эйфория, вот это вот, значит, возбуждение, вдохновение, это создает ум. А на утро вы понимаете, что ну все, погорячились, конечно, справились, все нормально, но все как обычно. Вот, лицо в тарелке или под столом где-нибудь. Вот такие последствия праздника часто бывают. Обычные. То есть ничего возвышенного не произошло на самом деле. Какая-то вот иллюзорность была. И самое сильное как бы восприятие вот, для чувств это противоположный пол. Когда мы говорим о браке, будьте осторожны. Весенние браки обычно не очень крепкие. Это именно на чувствах основаны были. Потому что зимние более прочные. Хотя бы до зимы потерпите, если весной влюбились, хорошо? Ну, потерпите немножко. Вообще-то в брак не вступает без помолвки. Помолвка – это целая процедура. Это значит, не брак еще, там нет отношений никаких интимных ни в коем случае, но можно уже общаться, просто узнавать друг друга. Например, сколько денег нужно в месяц вашей будущей супруге? Пусть она скажет об этом вслух. Потому что потом уже поздно будет. Попадете в ловушку. Многие потом разводятся и говорят, а ты не приносишь денег столько, сколько мне нужно. А раньше об этом не говорили. То есть не думали, боялись, что это как-то разлучит их. Были привязаны. Но в жизни все, вы лицом к лицу столкнетесь со всеми этими проблемами. Есть бенгальская поговорка, что хозяйка, шоркающая ногами по полу, разрушит всю семью. Любовь? Хорошо. Любовь означает, что вы не замечаете никаких недостатков, так? Но когда вы живете вместе, медовый месяц проходит, пресыщение наступает. За пресыщением вы начинаете видеть недостатки, которые есть друг у друга. О, шоркать ногами. Слушай, это неприятно постоянно. Шорк, 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 опять туда. Шорк, шорк, сколько можно? Вав! Она удивляется, что такое. Ты меня больше не любишь? Нет, я люблю, но не шоркай ногами. Нет, раньше ты меня с шорканием ногами любила, сейчас без шоркания уже не целиком любишь, уже не все любишь во мне. То есть сомнения начинаются, ссоры начинаются, или он чавкает за столом. Как-то раньше не обращал внимания. Говорит, я всегда чавкал, не всегда ты чавкал. Нет, просто ты этого не замечала. Я не замечала, я замечала, но просто не, ты сейчас чавкаешь. Вот выясняют эти вещи. Кто как чистит картошку, толсто или тонко, ссорятся, иногда убивают друг друга ножом, случайно, так вот, в гневе. Это все жизнь. Как ты выдавливаешь зубную пасту? Сколько можно говорить? Так не нужно выдавливать зубную пасту, понимаешь? Вот так нужно выкручивать. И они ругаются. Вот мелочи, вот эти вот мелочи. Дьявол говорится в мелочах. Вот тут начинает в полосу ссор вступать. Сначала, значит, медовый месяц, потом пресыщение, затем видим недостатки, потом начинаем ссориться. И вот тут сложный момент выступает, критический. Вот что мы, выдержим это все или нет? Что делать будем дальше? Разведемся и скажем, не сошлись характерами? Кто это вообще придумал, это выражение? Не сошлись характеры. Давайте прямо скажем, что это такое. Прямо означает, что я не собираюсь менять свои привычки ради него. А я не собираюсь ради нее менять свои привычки. Это ослиное упрямство. Это неверно. Это ослизм называется. Не сошлись характерами. Нет. Обязаны в браке идти на жертву. Без жертвы не строятся никакие отношения. Если мы ради близкого человека не идем на жертву, невозможно будет строить отношения дальше. Это и называется взаимная забота. Взаимность. Это называется брак. Не то, что один идет на жертву, другой не совершает никаких усилий, эксплуатирует. Это не брак. Это все форма эксплуатации. Мужчина хочет эксплуатировать женщину для своего счастья, а женщина хочет эксплуатировать мужчину. Не думайте, что это брак. Нет. На самом деле мужчина сильный, когда он не женат. Когда он женат, он теряет силу где-то на 50%. 40-50% теряет силу. А женщина сильна, когда замужем. Когда не замужем, она слабеет. Она подвластна всяким влияниям, иллюзиям и так далее. Она беззащитной становится. Защищенная браком, она сильнее. И вот тут возникает как бы неравноправие природное, да, что мужчине не выгоден брак, а женщине выгоден брак, более выгоден брак. Мужчина стремится больше к свободе. Для него брак – это может быть как потеря свободы. Говорится, что 50% благочестия своего, или даже 60%, когда мужчина женится, отдает своей жене. Карма, закон кармы такой. Поэтому долг жены, написано в ведах древних, служить своему мужу, использовать то, что он дает ей, на служение ему. Это просто ее обязанность, долг. У пророка был отец. Его при жизни считали святым. Это описано в биографии пророка. Насколько я помню, Порохов писал эту книгу, известную. И она описывала его биографию, говорит, что он сиял при жизни, видели сияние от него, от отца пророка. Но когда он женился, он перестал сиять. Также любой мужчина не женатый, он интересный, он шутит, понимаете, он обещает, он энергичный. Вот, такие юноши, девушки, не все интересные очень. Женился, и сейчас, когда вы смотрите, он просто лежит на диване, ничего делать, не знает, что делать вообще. Ни шуток, ничего, там телевизор или газета, там что-то такое. Сейчас я объясню, почему так происходит. В чем порабощение? Порабощение, главное порабощение разума, нашего энтузиазма и всех творческих потенций, это вожделение. Вот эта температура тела, 36 градусов, если поднимается до 40 или так далее, вот это возникает проблема уже вот в отношениях. Главная причина всего мира, если дисбаланс наступает, кризисы политические, экономические, следите за вожделением в культуре общества. А это и есть причина всех наших проблем во всех сферах. То есть отношения мужчины и женщины. Это знали древние цари прошлого, эту науку. Поэтому знали, как управлять обществом. Они знали, что если вы хотите ускорить материальный прогресс, там технологии, там прочее, увеличьте уровень вожделения в обществе при помощи рекламы поведения женщины именно. И мужчина активизируется. Вот и все. Если видите, что много беспорядков там начинается, там жадность растет в обществе, зависть растет, вожделение уменьшаете. Никакие законы другие не помогут. Мы издаем законы, чтобы бороться с коррупцией, с преступностью, а преступность тоже прогрессирует. Так пишет это О. Генри, по-моему, да, в своем рассказе, насколько помню. Он пишет интересную вещь. В Америке в правительственном здании в одном сейф заклинило. Правительственный сейф с ценнейшими документами. Очень важными документами. И не знали, что делать. Сейф не могли открыть. Сложный шифр, гигантский сейф. Кто-то предложил автогеном или взрыв, но повредят документы. В общем, серьезная была проблема. Что же делать? Документы невозможно достать из сейфа. И тогда кто-то вспомнил. Знаете, был осужден несколько лет назад один человек. Вор-рецидивист, профессионал. Открывал любые сейфы. Давайте обратимся к нему. Обратимся к этому человеку, пообещаем свободу. За свободу, может быть, откроет. Ну, а действительно, выхода другого не было, и они вызвали из тюрьмы, нашли этого человека прямо в тюремных одеждах, он пришел туда, и правительственные мужи обратились к нему, вот ты можешь помочь государству сейчас. Очень важное служение государству, можешь вскрыть этот сейф, там очень важные документы. Ты сможешь это сделать? За свободу. Мы обещаем тебе, что освободим тебя от пожизненного заключения. Он сказал, конечно, я могу открыть этот сейф. Так легко. А что тебе для этого нужно? Спросил кто-то из правительства. Мне нужен таз холодной воды и пилка для ногтей. Он издевается, по-моему, кто-то сказал. Но он был серьезен. Ну хорошо, кто-то сказал. Несите таз холодной воды и пилку для ногтей. Посмотри, что он будет делать. Принесли. Кто-то смеялся, кто-то ругался в уме. Что за тут театр, цирк происходит какой-то. Этот человек сел в кресло перед всеми самодовольно и стал пилить себе ногти. Но все заметили, что он пилит не так ногти, а спиливает вот так на руке ногти. Спиливает поверхность ногтей, пока не просочилась кровь. И опускает руку в таз холодной воды регулярно. Так, ну что дальше? Затем подходит к сейфу. У него получился очень чувствительный инструмент, смотрите. Малейшие колебания, боль чувствует рука. Положил на крышку сейфа ладонь и стал вращать медленно шифр. И там, где щелкали эти затворчики, рука чувствовала. 15 минут, и сейф открыл. Какой разум, смотрите. Разум преступника тоже разум, видите. Это разум преступника. Хитроумный разум. Есть два типа вот разума. Невежественный разум и просветленный. Невежественный разум для себя сделает потрясающие вещи. Просветленный разум делает для блага всех. Это абсолютно разные направления. Интересно, что вот этот тип разума тонкий связан с пищей. Как говорится, вы то, что вы едите. Пища в разных качествах природы. И то качество пищи, которое мы поглощаем, такие качества разума формируют. Ведь разум преступника тоже разум. Но правительство его не освободилось, знаете, потому что это очень опасный разум. Он так остался пожизненно. Такого человека освобождать нельзя. Очень умный преступник. Умнее, чем даже закон, понимаете? Бывает такое. С пищей. Если пища в гуне невежества, в качестве невежества, то и разум становится невежественным. Если пища в страсти, и разум страстный. Если пища в благости, и разум тоже помещается в благость. Мы поясним немножко. Мы говорим сейчас о мясе. Мясо – это пища для человека, так считается. Ну, сейчас посмотрим, насколько это хорошая пища для нас. С точки зрения качества. Возможно, там есть килокалории, жиры, белки, возможно, все это есть, составляющие дохимические вещества. Но качество продукта каково? Оно дает силу, энергию тоже, безусловно. Но какую энергию? В агрессии сила. Мясо дает силу в агрессии. Мы видим вот этот феномен интересный, что мы вот кормим детей, скажем, своих в семье мясом, что есть сила, есть пища, все, пожалуйста. А ленивый? Человек при этом. Почему? Есть же сила. Просим, сделай это. Не хочу. Вынеси мусор. Ну, я вчера выносил. Часто можно слышать такое. Ну, лень, понимаете? Есть энергия. А ругаться, в мгновение ока включается энергия, понимаете? Я могу ругаться целыми днями, драться, столько сил, столько энергии. Обратите внимание на львов, на тигров, мясоедов, хищников. У них сила вот такого качества. Сила именно в агрессии. Но в созидании нет этой энергии. Вы не будете пахать на льве или на тигре. Пробовали запрячь тигра, допустим? Не получится. Но как хищник он очень сильный. Бык-вегетарианец, смотрите, сила другого качества. Он очень сильный, но он любит отдавать всю энергию, любит пахать. Он очень счастлив, когда работает. Это вегетарианец. Видите, сила разного качества бывает, направления тоже. Поэтому, когда человек ест много мяса, его система пищеварительная не справляется с этой пищей, потому что состав желудочной кислоты не предназначен для большого количества мяса, не предназначен. Ему нужно усилить пищеварение. Он чувствует это. Что это такое? Спиртное. Жидкий огонь добавить и активизировать желудок, пищеварение. И тогда справляется. Но язык, желудок и гениталии на одной линии. Если чрезмерно язык удовлетворяем, желудок возбуждается, а желудок возбуждает низ гениталии. Итак, человек поел, попил, поговорил, а потом думает, куда пойти? Откуда эти мысли? Куда-то на улицу пойти, на кого-то еще посмотреть, может быть, понимаете? Возбуждаются гениталии, то есть становятся беспокойны. Мясо стимулирует прелюбодеяние. Стимулирует. Это некий такой стимул тонкий. Мы видим, что люди, даже женатые, замужние девушки, смотрят, могут смотреть на других людей с вожделением. Продолжают это делать. Потому что стимулируется пищей, также рекламой. То есть культура такая мясоедная, так скажем, если в целом. То есть любовники и любовницы в этой культуре имеют место быть тоже. Мне недавно один человек пришел и говорил, я стал вегетарианцем, говорит, 2 года назад. Сам по себе. И что же, говорит, через 2 месяца от меня ушла агрессия. Вообще не чувствую агрессии, как раньше. Ни раздражения, ни вспыльчивости не чувствую. Ослабла эта энергия. Другая, говорит, появилась. Больше радости, больше доброты. Видите? Ну, сами знаете, если собаку кормить сырым мясом, она станет зверем страшным. Пища, видите, формирует наш характер. Почему? Особенно убойная пища. Когда животные убивают именно насильственно. Вся эта информация, представьте, она испытывает такой страх, такой ужас, такое отчаяние. И также агрессию, защищаться. И вся эта информация, вот это состояние ума, в состав крови переходит. Я объясню. Я объясню, это тонкий принцип. Например, человек испугался, это состояние ума, испуг. Мгновенно адреналин появляется в крови. Сразу же химический состав меняется. Или он чувствует такую зависть к кому-то, знаете, страшную, черную. Что происходит в крови? Вырабатывается яд, ядовитые вещества. И ему плохо самому становится, химически просто. А влюбляется, химики, мы здесь в Алмате сказали, химики, что есть формула любви в одном институте. Когда я стал говорить об этом, что, оказывается, влюбленный человек известно вырабатывает наркотик. С8H12 азот. Состав наркотика. Влюбляется, и в крови наркотик появляется, видите? А что же появляется в крови, когда кого-то убивают, смотрите, и потом это кто-то ест? Называют это пищей. Но наша пища, как говорить о людях, о нашем сердце, внутреннем мире, пища только любовь. Древние говорили, не принимай пищу, если она подана без любви, приготовлена без любви. Это не пища. Пища только принимается в 2 случаях. Либо я умираю с голоду, могу съесть все, что угодно, лишь бы выжить. Это позволяется. Либо она дается с любовью. В другом случае не принимается пища. Потому что мы, принимая пищу, формируем соответствующие качества. Поэтому это интересно. Конечно, можете сейчас спросить, ну раньше ели мясо и прочее, всегда ели мясо. Нет, не всегда так ели мясо, простите. Давайте изучим историю лучше. Мясо стали есть так активно, когда появились холодильники. Не более 200 лет. Люди активно едят мясо, потому что научились хранить его круглый год. Холодильники появились. И в этих среднеазиатских местах тоже мясом не злоупотребляли. Они делали это через жертвоприношение. Это было одно из наказаний на самом деле. Самых суровых наказаний, когда человека запирали в клетку и кормили одним мясом вареным. И он сгнивал заживо. Вот такие вещи происходили. Поэтому люди того времени знали, как быть с пищей. Как правильно животных предлагать жертву. Если человек все-таки ест мясо, вынужден, он должен знать этот процесс. Сейчас эта наука утрачена. Сейчас просто есть холодильники, бойни страшные, и люди просто употребляют бездумно эти вещи. Я почему об этом так говорю? Это влияет на наши отношения в семье. Ведь смотрите, все вроде бы неплохо. Такие технологии, современные люди, понимаете, такие достижения, такие вроде возможности. А все же раздражение какое-то есть у каждого внутри. Неудовлетворенность. Уже кого-то любим мы, и мама, и папа, и, может быть, есть муж и жена молодые. А все же вот чего-то не хватает. Видите? Почему? Веды говорят, что мы устроены по законам счастья человека. Но мы должны нарушать эти законы счастья. Законы счастья не индивидуалистические, а общественные. Это божественный принцип счастья существует. Счастье – это понятие общее. Высшая наука и религия заключается в том, что мы желаем счастья и благополучия абсолютно каждому живому существу, даже животному, даже растению. Как говорили древние, для земли и жучок дитятко. Заботится земля о любом живом существе. Все очень важно в этом балансе и требует уважения к жизни. Пища освящается, говорится, в семье обязательно. Неосвященную пищу в семье есть нельзя. Это будет предмет разногласий, серьезно. Потому что кто не освящает пищу, ест только один грех, написано в древних трактатах. Карму поедает. Значит. Карма, греховная карма. Я расскажу пару слов о карме. Как бы ее три вида существует в основном. Карма, викарма и акарма. Карма – это работа. Буквально перевести. Деятельность какая-то. Карма. И закон кармы существует. Закон деятельности. Смотрите, вот я держу. Это мои усилия, я держу этот предмет. А сейчас его отпущу, это тоже будет какая-то деятельность, акция. Я отпускаю предмет, видите, он по закону природы падает сам. Это называется акция, это реакция называется. Я что-то толкнул, это отлетит. Действие, противодействие. Всегда существует закон. На физическом уровне и на нравственном, и на духовном уровне работает это. Что посеешь, то пожнешь. Карма означает благочестивая деятельность, добрая, полезная деятельность для других, которые делают. А это то, что делаю только исключительно для себя, мне плевать на остальных. Викарма – это греховная деятельность. Я могу даже убить, забрать чьи-то деньги, и мне хорошо. Это викарма, преступление. Викарма. И когда накапливается хорошая карма, человек становится сильным, влиятельным в обществе. То есть у него репутация появляется, доверие, сила речи, хороший пример, становится авторитетом, лидером каким-то. Он может стать богатым, может стать ученым, то есть он получает какие-то дары, ну как бы таланты свыше, говорится, которые нельзя купить за деньги. Как? Просто своей добродетельной деятельностью он развивает самого себя, свои качества добрые. Что посеешь, то пожнешь. То есть все талантливые люди когда-то в прошлой жизни или в этой жизни совершали какие-то аскезы, говорят веды. Поэтому они рождаются уже талантливыми, одаренными. Если бы не было этой причины, все бы рождались одинаковыми. Если бы все зависело только от наших усилий, все были бы богатыми. Однако все зависит от количества разума. А вот разум дается через ту или иную деятельность. Греховная деятельность отнимает разум, благочестивая деятельность дает вот этот разум необходимый, чтобы мы могли быть счастливы. Счастье – это наша природа. Его не нужно где-то искать. Нужно просто очиститься. И мы чувствуем счастье. Так же, как золото. Очищаете вот от примесей, оно сияет само по себе. Так же и душа человека. Она счастлива уже сама по себе. Но если мы это не чувствуем, есть покрытия какие-то. Есть покрытия прошлой деятельности. Я видел одного человека, который бил молотком по деталям машины на улице. Открыл капот, там что-то ремонтировал. Я проходил мимо и заметил, что при каждом ударе молотка сильным, он так щерился, знаете, так. Выражение лица ожесточалось, так он бил молотком. Я понял, что эта деятельность как-то отражается на его качествах тоже. Эмоционально. Я подумал, тогда что же чувствует человек, который бьет животное по голове молотком? Это тоже отпечаток какой-то отразится. Однажды ко мне на лекцию пришел наемный убийца. Он ко мне пришел и представился даже потом. Это были 90-е годы. Может быть, вы не все знаете, что такое 90-е годы были в России. Но одно время по телевидению рекламировали наемных убийц с телефонами. Могли заказывать. Прямо по телевидению это было. Это были 90-е годы. Поэтому он пришел на лекцию. После лекции он подошел ко мне поговорить и представился, что я киллер. Я работаю. Ну и были свои вопросы по карме. Что посеешь, что пожнешь. Это его заинтересовало. Он насторожился. И прежде чем он меня спросил о чем-то, я говорю, можно я спрошу, один вопрос задам? Говорит, да, пожалуйста. Я его спросил, а что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи мне. Он сказал интересную вещь. Он сказал, ничего чувствовать не надо. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Если я начну чувствовать, если я вспомню, что это живой человек, у него там есть мама, у него там есть ребенок там, или любимая жена, я не смогу нажать на курок. Не нужно об этом думать. Мишени, все, и пошел, все, отвернулся, все, дело сделано, холодно. То есть я понял, чтобы причинять насилие другим живым существам, нужно забыть о душе. Потерять знание, отказаться от него. Потому что в знании это невозможно сделать. Если вы знаете, что перед вами муравей – это живое существо, вы не наступите на него. И животное тоже живое существо. Но многие христиане сейчас говорят, что у них нет души, поэтому их можно убивать на бойне. Видите? Какая распространяется странная вещь. Как вы думаете, есть у животных душа или нет? Зачем же мы убиваем их? А как тогда жить, мы скажем? Нас кто-то обманул. Я 33 года вегетарианец. Как жить? Нормально, очень хорошо, лучше гораздо. Я никогда не вернусь к мясоедению. Ни за что не променяю вегетарианство на мясоедение. Это намного лучше, потому что вы получаете большие возможности в творчестве, в познании мира, в философии. Все великие философы об этом говорили. И жизнь не одноразовая вещь. То есть душа, она вечная, есть реинкарнация. Мы откуда-то пришли в этот мир, куда-то мы уйдем. Вот это люди сейчас не знают, откуда они пришли и куда они идут. Ведь жизнь одноразовая, она бессмысленная. А раз только один раз живем, то ешь, пей, веселись как можно больше, потому что после меня хоть трава не расти, хоть потоп, мне все равно. Мне плевать на все остальное. То есть вот эта теория одноразовой жизни разрушает всю культуру. Поэтому мы возвращаемся к древним истокам, которые описывают как бы вот основы, законы бытия, Вселенной, человека, других живых существ, как это взаимосвязано, и что такое семья на самом деле. Семья – это религия. Примените все заповеди Библии, вы увидите, это и есть семья. Не завидуй семье, люби, они не надо завидовать. Не кради в семье, не лги в семье, не прелюбодействуй в семье, уважай старших в семье. Бог один, чтобы не было разногласий. В семье. Это семья. Религия – это семья. А не просто какая-то конфессия. Это законы. Законы везения. Законы удачи. И задача маленькой семьи – распространить эти принципы на большую семью. Семью Бога, говорится, на все живые существа. Поэтому ахимса – это главный принцип. Никому не причиняй вреда без необходимости. Необходимость в наказании бывает, а в насилии нет. Наказание и насилие – это разные вещи. Когда преступника наказывают, он не чувствует насилия над собой. Он чувствует возмездие, справедливости. Это совершенно другая смерть, другое восприятие. Но когда насилие, означает, что человек не понимает, что, за что и почему, и нет причины, и это насилие. Когда убиваете животное, оно невинно абсолютно, это насилие. Одного мудреца спросили о войнах, причина войн. Почему люди не хотят войн, но воюют? Все равно конфликты есть массово организованные, понимаете, в войнах. Как это происходит? Все хотят мира и процветания. Пока люди едят мясо, будут войны. Это бойня живых существ, накапливается карма, и потом начинается человеческая бойня. Это реакция. Как? Посмотрите, какой механизм простой. Мы сказали только что. Чтобы убить живое существо, нужно забыть, что там есть душа. Древние знали о душе, так. Но потом сказали, у животных нет души. Отказались от этого принципа у животных. У них нет поиска истины, допустим, там. Они не так чувствуют, как люди. У них нет такой семьи, любви. Можно их съесть и убить, они не понимают, не чувствуют. Да, но как только мы отвергли принцип души у одного живого существа, возникает вопрос, а если душа у другого живого существа? А если она вообще у человека? Видите, как реакция происходит? Мы теряем разум. А потом возникает теория, у человека тоже не души. Откуда? Какая душа? Значит, и человек тоже. Что такое ценный человек? Взвесить его тело. Сколько там мяса, килограммов? И столько тенге заплатите. Вот и все, сколько оно стоит. Сейчас, в наше время, иногда жизнь человека стоит копейки. Некоторых людей. Вот потому что реакция наступает. За убийство животных мы платим также бойне человеческой. Ведь бойня – это не что иное, как концлагерь. Это то же самое. И тогда возникает человеческий концлагерь. Почему? Акция-реакция. Карма означает. Карма – благочестивая деятельность, карма – греховная деятельность. В результате этой деятельности разные результаты, как говорят священные книги древних. Карма – это путь в рай, на высшие планеты. Викарма – путь в ад, к страданиям. Неважно, ад может быть здесь на земле у кого-то ад, и рай тоже можно здесь построить на земле. Но причина – это наша прошлая деятельность, наши поступки. Из чего начинается деятельность? С мысли. Потом в слово, и только потом в поступок. Центральным является слово. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. То есть звук. Ученые сейчас открывают природу звука. Что же такое звук? Он может структурировать воду, смотрите. А тело состоит из воды на 90%. То, что мы слышим, то, что мы говорим, формирует наше ДНК. Тонкую структуру нашей биологической основы. Звук формирует. Поэтому, если мы произносим соответствующие слова, так строится наша судьба. Язык либо враг мой, либо лучший друг. Если видите, что в жизни вам не везет, посмотрите на эту вещь. Как мы используем свой язык, какие слова произносим. И вы увидите связь. Всю жизнь можно разрушить просто языком. И жизнь можно возвысить тоже просто языком. Что мы проговариваем, какие слова? В Пуране говорится, злая речь – предвестник смерти. Это явный признак, что будет много насилия. Как только произносятся злые слова. Но если вы сдержите злые слова, это уже не происходит. Вы злитесь, да. Но вы контролируете речь. Обет молчания, знаете, дают иногда многие. И ваше сознание трансформируется. Становится добрее. И что же такое а-карма? А-карма означает бездеятельность. Это хороший момент. Я привожу пример принца и нищего в данном контексте. Принц и нищий. Принц думает, что нищим быть лучше, потому что он обладает свободой. Делает, что хочет. Нищий, но он свободен. А нищий думает, что лучше быть принцем, потому что он богатый, у него есть власть. Исполняются все желания. И в том произведении, значит, принц и нищий меняются местами, чтобы вот получить желаемое. Ну и так тоже не удовлетворены, возвращаются каждое на свое место. И так ответа нет. Что же лучше, быть принцем или нищим? На самом деле мы хотим с вами одновременно быть и нищим свободным, и богатым принцем. Это мудрецы называют акарма. То есть вы действуете, но остаетесь свободным. Потому что кармы и акарма, вы не свободны. Либо от хорошего, либо от плохого. Все равно не свободны. Шелкопряд плетет кокон вокруг себя и оказывается в коконе. Это пример кармы. Я опутаю сам себя чем? Например, я зарабатываю деньги, положил капитал. И этот капитал связывает меня. Я очень боюсь теперь потерять его. Все, я связан. Это следствие кармы, как бы. Порабощает карма меня. Карма бандана называется на санскрите. Порабощение собственной деятельностью. Если я плохие вещи делаю, то против меня законы природы или законы государства, или люди меня не любят. То же самое. Карма бандана. Плохо мне. Отвергает меня общество. Или я получаю славу, то же самое, боюсь потерять ее. Начинаю в угоду людям действовать, чтобы только не потерять это положение. Тоже боюсь, видите, карма бандана. А карма, значит, вы действуете, но не связаны, абсолютно свободны. Что это такое? Как это делать? То есть как быть богатым и не жадным? Как любить, но не испытывать вожделения? А? Как быть честным в мире несправедливых, скажем? Это свобода. Свобода – это чистота внутренняя. Счастье – это как раз чистота. По мере очищения мы чувствуем счастье, естественно. Это как же больной человек. Выздоравливает, становится, чувствует счастье, чувствует вкус жизни. Когда болеет, ничего не хочет делать. Пища – плохо, общаться – плохо, играть – не хочу, работать – не хочу. Болезнь. Но болезнь уходит, возникает вкус жизни, восстанавливается, мне хочется что-то делать, общаться, смотреть, это здоровье, так? Радость. И если чувства пронизаны вожделением, они, говорит, впрыскивают яд в наш разум. Чувство подобное змее, которое вот с ядовитыми зубами, с ядом, вожделение, я вижу какую-то форму и хочу. Это яд. Поэтому веды говорят, нужно изучить одну формулу, прежде чем вступить в брак и начать накапливать собственность. Ишивайся и дам сарвам. Вот эту формулу нужно изучить и повторять каждое утро. Ишивайся и дам сарвам. Это лекарство от жадности, это путь к свободе. Все принадлежит Богу, говорили древние. У тебя здесь ничего нет. Вот это твой дом, твои богатства, твоя семья. Ишивайся и дам сарвам. Все принадлежит Богу. Это свобода. Да, я поясню, как это. Как это? Что это такое? Не владеть или куда-то это выбросить или что? Как это Богу принадлежит? У одного царя был учитель. Саньяси, монах. И царь однажды вышел на крышу дворца посмотреть на свой город, столицу. Богатая столица, богатое царство. И видит своего учителя там, который ходит и собирает подаяние по домам, чтобы что-то поесть. И он подумал, у меня есть учитель, я царь, я очень богат, у меня полная власть. А мой учитель побирается по домам. Он написал записку, позвал слугу и сказал, вот тому садху святому брось как подаяние, пожертвование вот эту записку. Слуга пошел к этому монаху и бросил ему бахирвасу эту записку и ушел. Монах развернул, там было написано, все мое царство твое, царь, в отношении ученика и гуру такого. Он пришел к нему с этой запиской и смеялся. Говорит, посмотри, ты только что отдал мне, пожертвовал все царство. Он говорит, потрясающе ты сделал пожертвование, редкое пожертвование. Теперь означает, царства у тебя нет. Царство теперь мое. Но я монах, я отреченный. Я не буду управлять царством. Управлять будешь ты в моем царстве теперь. Но чтобы поесть, теперь будешь ходить со мной собирать подаяние. И народ видел, что 3 года царь управлял царством и вместе со своим гуру собирал подаяние, чтобы поесть. И вся страна заговорила, наш царь святой, наш царь святой, наш царь святой. Через 3 года учитель сказал, теперь забирай, пожалуйста, свое царство обратно, но помни, кому оно принадлежит. О, какая! Это просто сознание. Вы можете владеть чем-то, но вы должны знать, кому на самом деле все это принадлежит. От имени кого вы должны, так же, как вы имеете ребенка, имеете мужа, имеете жену, это не ваша собственность. Вы не имеете права злоупотреблять этим, унижать кого-то или присваивать собственность, как детей воспитывают. Будешь играть на пианино, Вася. Вася не хочет играть на пианино. Вася хочет собирать какие-то радиодетали или компьютер. Но нет, родители решили. Я пишу одну печальную историю в своей книге «Карма», потому что я эту историю видел в детстве. Тяжелая, трагичная история. И в детстве я тогда не понимал ее, но я запомнил просто. Мы жили, знаете, в коммунальной квартире на Сахалине, на севере, в те 60-е годы еще. Я, наверное, еще в школу не пошел. Сестра там была у меня на 4 года старше, уже в школу ходила. А в соседней, значит, ну, коммунальной комнате, двухкомнатной квартире соседней, жила семья старше. Их сын уже заканчивал школу, а дочь училась. Они были немножко постарше нас. И вот история об этом сыне. Лев его звали, как сейчас помню. Как его любили, уважали учителя в школе. Говорили, парень очень хороший, золотой характер у него, руки умелые. Он мог бы, знаете, ну, получить высшее образование, такой человек. А он не хочет учиться, не любит. Ну, там на тройке тянет, книг не читает. Она пришла домой, учительница, и внушила, я слышал это, как она говорила, что парень хороший, но надо его заставить учиться, чтобы получил высшее образование. А он не хочет. Она ушла, отец сказал, так, я сейчас возьму за этого дурака, наконец. Он уже заканчивает школу, этот дурак. Она сказала ему, если ты не поступишь в лучшее еще одно заведение, ты будешь всю жизнь баранку крутить и траншеи рыть. Давай-ка учись. Давай-ка сдай хорошо экзамены, чтобы был хороший аттестат, чтобы ты пошел по конкурсу, чтобы тебе приняли документы в поступление в ВУЗ. И он стал заставлять ее сидеть, учиться. Парень сначала подчинялся, потом стал бурчать. Ну и что? Буду рыть траншеи, крутить баранку. Ну и что с того? Я выбью эту дурь из тебя, сказал отец. И так началось какие-то формы насилия. Потом он стал, закатил скандал однажды страшный, в квартире было очень страшно, потому что они с отцом чуть не подрались. Он вдруг забунтовал, и все соседи говорили в этом маленьком доме, что сын какой-то плохой, не слушает своих родителей, мы тоже так думали. Отец его привязал к батарее и избил. Подчинил его. Он рыдал, как младенец потом. Целый час. Так страшно было слышать все это. Потом как-то порвал эту веревку, перетер, и спрыгнул со 2-го этажа. И ушел, несколько дней его не было. вывихнул ногу, но ушел. Родители думали, ну что же делать с этим негодяем? Не ходит учиться. Он должен поступить в высшее учебное заведение. Учителя говорили про это. Авторитеты говорили про это. И они подумали, надо его женить на хорошей девушке, чтобы она из него сделала человека. Нашли хорошую девушку, как и сейчас помню. Да, красивая девушка пришла, добрая, все. Она тоже хотела сделать из него человека. Тоже, тоже, тоже. Он ее избил, ударил хорошенько, но больше не приходила. Ну что за монстр, подумали. Страшная картина. Что с человеком происходит? И мы потом уехали с той квартиры, наша семья. Мы переехали в центр города, там была новостройка, пятиэтажный дом, у нас была на четвертом этаже двухкомнатная, теперь уже своя отдельная квартира. Все радовались новоселью. Поэтому эта история забылась на какое-то время. Но по стечению иронии судьбы, через какие-то годы, я не помню, я уже, по-моему, был в старших классах, да, в старших классах я был. Значит, около 10 лет прошло, примерно, меньше. Они тоже переехали в наш дом этажом ниже. Прямо под нами жили. Его мать, тетя Шура и отец, дядя Витя. Они же были пожилые люди в то время. Ему уже было где-то 32 года. Этому парню. Да, насколько помню. Он был спокойный. Он был бомжем. Он не работал. Он пил. Он был спокойный и глубоко ненавидел своих родителей. Он приходил обычно в дневное время, когда отец на работе, а мать дома. Потому что она ко мне прибегала часто, стучала в дверь и кричала: «Открой дверь! Лев пришел, Левка пришел! Открой дверь! Я боюсь его!» Я открывал дверь и видел картину. Лев спокойно улыбается и говорит: «Дай деньги». «Нет денег». Он доставал из кармана лезвие, бритвы. Глаза матери говорит: «Дай деньги». И она пряталась за меня, я не знал, что делать. Представьте, такая сцена была. Отца он боялся. В какой-то день зимний. Звонок в дверь. Я один дома. Открываю, дядя Витя. Я не узнал его. Я не узнал его лицо. Осунулся. Он не улыбался, он даже не поздоровался. Он говорит: «Мне нужно позвонить». У нас был телефон. Отец работал в горисполкоме, потом у нас был телефон. Домашний. Я говорю: «Пожалуйста». Я смотрю, я не узнаю, что с ним. Что-то страшное. Он звонит, не знаю куда, постоянно номера. И, наконец, да, имя такое, да, 32 года. Морг нашел. Парень оказался морг. Где-то он напился и в подвале замерзся. Все. Что это за история? Это называется чувство собственности. Сейчас я это понимаю. Что парня просто убили. Он радовался, когда крутил баранку, я помню, заводил машину, был весь в солидоле, работал, приходил, мыл руки, обедал, говорит: «Нет, все равно ты закончишь школу, 10 классов, поступишь в институт» и так далее. И так его ломали всю жизнь, в конце концов, просто убили. Это называется «я и мое». Ребенок мне не принадлежит, он принадлежит Богу. И шивайся, дам сорвам. Жена мне не принадлежит, я несу за нее ответственность, но это не моя собственность, не имею права ее унижать, эксплуатировать. Муж то же самое. Мой дом то же самое, он предназначен для приема гостей, а для того, чтобы я там наслаждал свои чувства в тайне от других. Видите, как устроена культура высокая. Ничего человек в тайне не делает, все открыто. Потому что ничего нет тайного, что не станет явным. Все пороки выйдут в форме нашего характера и нашего невезения в итоге. Почему не везет? Дурной характер, потому что это язык. Веды говорят: если вы хотите всем нравиться людям, можете. Умейте выслушивать каждого. И люди вас все будут любить. Все просто. О-хо-хо-хо-хо. Я не могу слушать то, что ты говоришь. Не собираюсь слушать то, что ты говоришь. Я буду говорить: ты слушай меня. Нет, ты слушай меня. Я буду говорить. Так себе. Это дикие племена так общаются. И то лучше. У животных лучше получается. Там сразу, без разговоров, цепляются в глотку, там, рвут шкуру, и все, выясняется, кто сильнее. Здесь мы говорим о семье, о культуре. И семья предназначена для контроля вожделения. А не для того, чтобы распускать свои чувства в семье. Прямо противоположно. Это как раз ограничение. Это ограничение сексуальных склонностей. Потому что мужчина не женат и склонен на всех женщин смотреть с чувственным наслаждением. В браке жена не позволит. Она контролирует. Сам мужчина не может себя контролировать, а жена его может контролировать. И женщина сама тоже не может контролировать. А муж посмотрит, она боится. Все, под контролем. Это брак. Верность называется. Не прелюбодействуй. Не лги, не кради. Это путь к любви. От вожделения к любви. Вожделение – это не любовь. Это просто желание удовлетворять свои чувства. И мясо, и интоксикация относятся к этому. Незаконный секс – это все наша проблема современного мира. И азартные игры плюс ко всему еще. Денежная махинация – это сейчас в культуре процветают все эти четыре вещи. Запомнили? Мясоедение, интоксикация, азартные игры, незаконный секс. Это наши враги. Это источник всех главных проблем. Будхи – это разум. Мы сейчас с позиции разума обсуждаем, с позиции как бы законов природы. Вот разум должен усвоить вот, это, вот эти знания, потому что по нытью жить на фантазиях, на ощущениях мы не получим результата настоящего. Разочарование в итоге будет. Над разумом есть, собственно говоря, причина этого всего. Я – сознание. Обратите на это внимание. Это очень-очень важный момент, сейчас мы обсуждаем. Мы хотим научно представить концепцию сознания. Мы сейчас отделяем его от этой структуры физической и тонкой. Отделяем как самостоятельный элемент. Видите, я, сознание. Сейчас путают сознание с мозгом, с нервной системой или с кровью человека, то есть с чем-то физическим. Веды говорят, душа не рождается, не умирает. Душу вы не сможете сжечь огнем, растворить водой, рассечь оружием, она нематериальна, не сушить ветром. То есть она антиматериальная энергия, это сознание. И она главный как бы элемент в этой структуре. Без сознания это все остальное не работает, не включается. Как холодильник без электричества не включается. Необходимо включить сознание. Можете сделать компьютер, все что угодно. Он тысячи лет, миллионы лет будет стоять, пока кто-то сознающий не включит его. Также это тело, это говорит, биологическая машина. И пока есть тут сознание, оно кажется живым. Смотрите, оно работает, эмоции есть. Там есть жизнь, говорю, внутри. Жизнь уходит из тела, что это такое? Оно все распадается в прах, в элементы материальные. То есть соединение материи и духа присутствует. Сознание и материя сейчас как бы смешаны вместе. Хотя я никак не связана с материей, говорит. Это как в колеснице она сидит. Где есть 5 лошадей, 5 коней чувств, есть Божий, ум и возница, разум. Сама же душа никак не связана, она просто переживает счастье, несчастье, наблюдает счастье, несчастье, что происходит с моим телом и события моей жизни этого тела. Потом тело умирает, душа отправляется дальше по назначению. Как мы определим это научно, симптомы присутствия именно вот этой сознающей силы? Что это такое? Я загадку задаю детям, школьникам, они отгадывают всегда. А взрослые практически не отгадывают. Им нужно подумать. Так вот, загадка. Какие три вещи мы с вами хотим больше всего в жизни, получив которые, мы больше ничего не будем желать? Три вещи всего. Отгадывайте. Там много молодых людей, вы должны догадаться.
Любовь и деньги.
Любовь и деньги? Супер. А третье, что еще? Деньги и любовь, что еще? Так. Счастье, любовь можно соединить. Деньги и здоровье – это поддержание, можно соединить в один принцип. Значит, вы сейчас о счастье сказали и о существовании сказали. Два принципа. А третий не назвали. Это базовые вещи, получив которые, больше нечего будет желать. Все желания исполнятся. Значит, счастье сколько, кстати говоря, забыл спросить. Сколько счастья? Назовите цифру. Какой эквивалент? Безгранично. О! Безграничное счастье на санскрите, я запишу, называется ананда. Ананда. Это безграничное счастье. Это желание сознания. Да, верно. Природа. Деньги и здоровье. К принципу существования, поддержания существования. А сколько хотите существовать? Вечно. Это называется сад на санскрите. Другая характеристика души. И что же еще не хватает? Почему мы здесь сидим с вами? Причина. Что сейчас происходит? Что мы хотим? Знание. Совершенно. Знание это или сознание. Это главная составляющая. сознающая энергия. То есть я существую и знаю об этом. Это трудно объяснить, это божественный принцип. Что есть вещи существующие, которые не знают о себе ничего. Верно же? А я знаю, что я существую. Вот это называется чит. Это слово читать, знать, чит. Энергия знания или сознания. Она в центре энергии чит. Допустим, я знаю, что я существую, этого мало. Я еще хочу осознавать свое счастье. Иначе какой смысл существовать без счастья? И существовать всегда. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Так, я не хочу прекращать существование. Это описывается в ведах признаки существования души. Вот они об этом и говорят. Спросите свой разум. Это возможно? Скажут, нет. Людей, которые бы жили вечно и все бы знали и были безгранично счастливы. Невозможно. Спросите ум. Он скажет, не говори глупости. Такого не бывает. Забудь об этом вообще. Главное забыть, в чувство погрузись. Не думай там о смерти, о жизни. Просто наслаждайся и все. Они не знают, видите? Они не согласны. Они не верят в это. Спросите себя. Не дадете ответа вот в этих областях. И тем не менее, я все равно этого хочет. Против всяких законов нашего опыта материального. Это дух. Душа вот в этих качествах не умещается в теле. Теперь мы говорим о мужчине и женщине. Давайте поговорим немножко о психологии мужчины и женщины. Это самая сложная вещь в жизни. Самая трудная вещь в жизни. Теперь мы упростим то, что мы сказали, мы услышали об уровнях сознания. Теперь мы говорим, мужчина и женщина. У каждого из них есть ум, и разум, и чувства, но все же есть различия. Особенности. Мужчина, женщина. Теперь я покажу два полушария мозга. Одно полушарие мозга отвечает за разум, другое за эмоции. Есть рациональное мышление, эмоциональное восприятие. У мужчины возьмем за единицу его способности различать и чувствовать, что у женщины будет больше. 9 единиц. Разница громадная. В глубине восприятия. То есть глубина разума и чувств у женщины больше. Это цифра из древних книг. Современные психологи говорят, другую цифру называют. Они говорят, что разница глубины 1,5-2 единицы современной женщины. Древние говорят 9 единиц. Я читал древние трактаты, описание тех событий. И действительно, поведение женщины и мужчины отличалось от нынешних. И переживания слов и событий, то, что они делали. Например, древние. Если муж умирал, жена не могла жить. Не способна была жить. Невозможно было. Она входила добровольно в погребальный костер. Представьте себе. Сати называется. Настолько она любила своего мужа, что для нее легче было войти в огонь, чем остаться жить наедине. Потом был запрещен, когда это изменилось. Эти отношения изменились. Законом сейчас запрещено. Сейчас другое время. Сейчас такой любви редко встретить можно. Когда люди друг без друга жить не могут, в буквальном смысле слова. Буквально. Они могут все жить друг без друга, поплачут и пойдут снова жить дальше. Все нормально. Мы не осуждаем, мы говорим, что сейчас время меняется, это факт. Но сейчас речь идет о том, откуда вот это, почему такая разница в современном мире и в древних. Я нашел ответ в ведах тоже об этом. Там говорится, что женщина имеет 9 единиц глубины ощущений и разума. Только тогда, когда она целомудрена и имеет в уме только одного мужчину. Тогда она становится таковым мистиком, сверхчувствительным существом. Она может исцелять, может предвидеть события, может защищать репутацию мужа, она может сильно влиять, вдохновлять. То есть женщина становится как бы источником энергии в обществе, творческой энергии, деятельной энергии, направляющей вот этот разум мужчины вверх. Целомудрие. Если она не целомудрена, скажем, о двух мужчинах, о трех мужчинах, то получается, она почти уравнивается, видите, с психологией мужчины внутренней. и становится неинтересной в общении. То есть ее внешний вид привлекает, привлекателен, она такая же женщина, привлекательная, противоположный пол, но общение неинтересное, им нужны развлечения какие-то, отвлечения, потому что скучно друг с другом общаться, иногда не о чем поговорить. Вот эти ценности как бы снижаются сегодня. А сексуальная сторона сейчас, наоборот, как бы вот растет. И кроме этого, разум и эмоции у них работают по-разному тоже. У мужчины, если включается разум, эмоции постепенно устраняются, не мешают ему для принятия решений. Известно, что мужчина может идти под пулями в бой, отключая чувства. Разум включает. Вот. Женщина так не может. Ей намного труднее это сделать, потому что у нее разум и эмоции работают синхронно тут же. Ей трудно принимать решения, хотя чувствует все больше и глубже. Но в решениях она слаба. Мужчина силен в решениях, когда ему чувства не мешают. Но если чувства включаются, как вы понимаете, устраняется разум. Вот это проблема серьезная для мужчины. Если он становится чувственным, попадая под влияние женщины, именно ее тело, вожделение, разум устраняется, и называют его веды уже не мужчиной, а джада, придурок. Теряет разум, потому что странный становится. Балагурит там, пьет, вот такие вот вещи от него ожидаются. Уже не герой перед вами, а похотливый такой вот развратник. То есть крайности такие. Но поскольку у него единица глубины, его можно исправлять дисциплиной. Вот 9 единиц исправить труднее. Мы знаем, что есть алкоголизм, и женский алкоголизм труднее исправлять, чем мужской. Поэтому для женщины чистота важнее даже, чем для мужчин, опаснее в этой ситуации. То есть ее целомудрие ее защищает. Поэтому в древности женщин прятали от мужчин до замужества, вообще никто их даже не видел. Вот такая строгая была культура. Так хранили чистоту в обществе. Итак, это мужчина. То есть женщина вредит ему, жена, наоборот, помогает ему. Что жена стимулирует разум, женщина стимулирует чувства. Поэтому выражение таково. Женщина для мужчины – дверь в ад, а жена – дверь к спасению. И также для женщины – мужчина – дверь в ад, муж – дверь к спасению. Взаимно. Итак, у женщины работает это как бы одновременно, вибрация разума и эмоций, мы сказали, да, вот так вот, буквально, беспокойное такое сознание у нее. Да. Все чувствует, все знает, в решениях не знает, как быть, идет к мужу, конечно же. Она передает это беспокойство ему, говорит, что делать, как поступать, что делать, как поступать, так или так, так или так, так. Он, стоп, хватит, он так не может, знаете, долго слушать. Что-то одно должно быть. Он говорит, все, поступаем так, слушай меня, что говорю. Решение выдвигает. Она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, да, все равно беспокоится. Он делает и ошибается, например. Она говорит, а я тебе говорила, говорила, говорила. Или не ошибается, это тоже говорила. Ведь она всегда права, защищена. Ответственность на нем. Но стимул поступка от нее исходит. Она побуждает это делать. У меня был один знакомый, холостяк когда-то. И он меня пригласил в гости. Я пришел к нему в гости. Там, значит, табуретка. Стол такой, знаете. Скатерти нет. Гардины на одном гвозде. Ну, холостяк живет, знаете, мужчина. Это написано в ведах. Что мужчина может жить под деревом. Так говорится. Но как только появляется женщина, я пришел, когда он женился, я не узнал квартиру. Там были обои, там была чистота, там были скатерти, там всякие штучки, знаете, все было. Да, женщина это устраивает. А кто это все делает? Он. Она это желает, и 9 единицами, когда она влияет, вы не сможете противостоять, дорогие мои. Даже не пытайтесь. Это как привидение, которое вселяется в вас, и вы ничего не сможете с этим сделать, говорится. Вот так, такой пример дается. Ну, в позитивном смысле слова. И женщина имеет право влиять на мужчину, имеет право полное, когда становится его женой, преданной женой. Только в этом случае. Если она влияет просто на мужчин вокруг, это чести никому не делает. Добивает своего чего-то. Все она должна получить именно от мужа. В этом ее заслуга, в этом ее слава. От мужа ребенка должна получить. От мужа положение в обществе, от мужа получает богатство. Если она без мужа это все получает, чести это не сделает. И в силу ее единиц глубины шанс у нее быть счастливой один только в жизни. Это веда описывает. Уже второй раз все, только один мужчина должен. Ну и, конечно, мы это все сейчас слышим, сравним с нашей жизнью и думаем, да, что же делать? Как быть? У нас уже сколько единиц потеряно и так далее. Давайте теперь посмотрим, как же это все поправить. Женщина научиться должна пятью ролям, чтобы не быть никому не нужной, как говорят в народе, от хорошей бабы мужик не уходит, так говорят. Вот давайте посмотрим, что же такое это, что это за пять ролей, которые гарантируют нам как бы в семье стабильность. Это от женщины, потом от мужчины. И первая роль – это жена. Жена – это положение, да не пол, положение, обязанности определенные, долг. Жена – это та, которая поддерживает разум, смысл и цель жизни поддерживает в нем. То, что он должен достичь, это жена должна стимулировать в нем. Это функция жены. А женщина, скажем, ну просто женщина, не жена, она просто пользуется его чувствами. Разум ей не нужен. Вот жена, это первая роль. Она заинтересована в его цели, она лучший помощник, лучший спутник, лучший друг в этом отношении, жена. Вторая роль. Мать по отношению к мужу. Роль. Когда он расстроен сильно, скажем, терпит неудачу в жизни, ослаблен человек или болен, беспомощен, она действует как мать по отношению к нему. Вторая роль. Заботливо. Третья роль. Сестра. Сестра, когда мужчина недостаточно внимателен, потому что ведь он может забыть, переключаясь, что, скажем, ну, сегодня 8 марта, заработался там, отвлекся там. И мужчина характерный. Такая память, забывчивая память в этом плане. И, то есть он не уделил достаточно внимания ей, потому что для него решение уже принято, и он уже женат, понимаете, он забывает об этом. Для него уже все ясно. И он просто идет на работу, и все. А жена спрашивает через месяц, слушай, ты меня еще любишь? Ты там подарки не делаешь, как-то внимания не уделяешь, просто ходишь на работу, занимаешься своими делами. Он говорит, подожди, о чем ты говоришь? Значит, любишь, не любишь. Брак уже есть, уже же решение принято. Для него это уже не нужно возвращаться к этой теме. Решение же есть, все. О чем ты спрашиваешь? Я тебя не понимаю. Что ты меня беспокоишь? Понятно, что люблю, раз женился, но все, не спрашивай больше меня об этом, да так? А ей это не нужно решение, ей нужно, видите что, ей нужно постоянно напоминать об этом. Ей нужно, иначе она думает, что ее не любят. Либо он жесткий, либо любящий. И она не может его понять. Иногда он грубо что-то скажет, а потом говорит, нет, люблю. Так любит или не любит, вот и вопрос. Это психология мужчины разная, видите, и женщины. Любовь. Поэтому веды говорят, что жена должна получать подарки ежемесячно от мужа, чтобы чувствовать, что ее любят. Это муж должен делать просто, как долг. Хотя для него это все ясно. Итак, сестра, она не требовательна к вниманию брата. Если так уж случилось, она довольна тем, что есть сестра перед вами. Я сестре подарил шариковую ручку обгрызанную, помню. Там уже кончалась паста шариковая. Ну, не жалко было как раз, я ей подарил. Я был младший в семье, она старшая. Мать не заставила ее поздравлять, я забыл об этом. Я ей принес, думаю, что не жалко ей подарить. И подарил ей эту обгрызанную ручку, уже с кончающейся пастой. Она была счастлива просто. Она всем показывала ручку, потом всем брат подарил. Если бы я такую ручку, подарок жене подарил бы на день рождения, что думаете, было бы? Но если так уж случилось, она готова быть сестрой. Четвертая роль – это дочь. Используется, когда муж в гневе. Это серьезный момент. Женщины, запомните, это серьезный момент, потому что в гневе описано – мужчина способен убить свою жену. Если ослепляется гневом, такие случаи нередки в жизни, в быту. И дочь, она покорно, послушная становится. Когда муж в гневе, она как дочь себя ведет. Так гасится эта проблема. И пятая роль – это роль любовницы. Просто женщина. Привлекательная женщина. Это пятая, последняя роль. И вот о чем мы говорим сегодня. Сегодня в нашей культуре, где мы забываем вот эту составляющую, платоническую составляющую женщины. Мать, сестра, дочь. Сейчас доминирует жена, требующая денег, ожидающая денег от мужа. Так она понимает свою роль главную. И секс, чувство наслаждения, любовница. Веды говорят, что это не относится к браку. Это узаконенная проституция. Это веды описывают. Без этой составляющей. Это аморально. Что возвышает женщину? Это материнство, сестринство, вот эти вот платоническая любовь. Вот это подчиненная должна быть составляющая, вот этим главным. Высшая роль женщины, материнская роль. Это все священные писания утверждают, что после Бога поклоняйтесь матери. Это главная ее роль. Если даже у нее нет собственных детей, так бывает, она все равно ведет себя как мать по отношению к младшим, помогает им, воспитывает и заботится о ком-то. Как мать Тереза, допустим. Как она помогала людям. Весь мир знает об этом. Вот это роль матери, величайшая роль, говорится. Отсюда идет понятие Бога, Родины, всех самых священных, потрясающих вещей. После Бога вы должны знать, что такое мать. Вот. И еще пророк говорил, что рай под ногами матери. Под ногами матери, смотри, там рай. Кланяйся своей матери. Это имеется в виду. Вот так говорят священные книги. У мужчины три роли, но это делает его великим человеком. Первый, он должен знать цель жизни высшую. Второй, он должен быть бесстрашным. Бесстрашие. И третья роль, это щедрость. Ну что, все просто, видите? Если мы это будем делать, все будет хорошо. Значит, мужчина должен знать высшую цель жизни. Стать бесстрашным и быть щедрым. Это великий человек. Все остальное к нему придет. От этих качеств. И женщина освоит 5 ролей. Достаточно? Да, просто, да не просто сделать, так ведь? Как стать щедрым? У меня ничего вообще нету. Как это проявить? У меня нет ресурсов, нет денег. Для этого не нужны деньги, нет. Каждый может быть щедрым в соответствии на своем уровне, но каждый человек может кому-то помогать и должен помогать кому-то. И каждый должен знать цель жизни. Великий человек должен знать цель жизни. Великий человек не может быть трусом, и великий человек не может быть жадным. Все наоборот как раз. Тогда откуда, как теряем эти качества? Ведь мужчине они даны по природе. Он по природе каждый герой великий, мужчина. Он так себя и чувствует, когда еще юношей бывает. Все они к великим делам готовы, не так ли? Они планы строят, они готовы, у них есть энтузиазм, есть решимость, все. Потом они женятся и теряют все. Именно в браке современном. Почему? Надо пояснить. Сексуальная жизнь отрегулирована. Неправильно отрегулирована. Это не должно быть узаконенной проституцией. В браке, веды говорят, я скажу ведическую цифру, только не обижайтесь на меня. В браке сексуальные отношения между мужем и женой раз в месяц. Всю остальную энергию используют для возвышения сознания. Йога, медитация, смысл, цель жизни. Вот. Мужчина должен быть заинтересован больше в благополучии своих соседей, чем в собственном доме. Вот как говорится, это щедрость. Вот так общество было устроено когда-то, видите? Да, люди вот так помогали друг другу. Еще где-то есть такие, как бы, островки, вот, где люди еще помнят ту ведическую культуру. Я жил в Южной Индии, я видел это. Это нельзя словами описать, это нужно почувствовать ту атмосферу, в которой живут люди вот в такой добродетели, так скажем. Мой отец отчасти был таким. В Азии, я думаю, он из Азии привез эту традицию, ведь он же у меня с Узбекистана был. Если он готовил там какой-то пир воскресный, иногда он готовил, он прекрасно готовил. Что он делал? Прежде чем семью кормил. Брал такой поднос, накладывал все это вот приготовленное, шел соседей кормить. Пока не кормят всех соседей, за стол мы не садились. Вот так. Это те-то ведические традиции еще. И здесь, я думаю, в Азии к гостям еще относятся, ну как бы еще есть и традиция гостеприимства. Это главная традиция для семейного человека. Описывается, что не должен есть обед, пока не накормит гостя. Это домохозяин. Это очищает отношения мужа и жены. Жена смотрит на мужа, как на святого, когда видит, что он делает. Не только все для себя, для своих детей. И взращиваем эгоистов. Эгоизм взращивается таким образом. То есть вот семейная ячейка должна заботиться обо всех вокруг больше, чем о собственной семье даже. Это мужская роль. А женщина-хозяйка внутри дома. Там нельзя с ней спорить и перечить. Она все там устраивает. А мужчина хозяйничает в мире, там, в деятельности, в других вещах. Так роли распределяются, и все могут почувствовать счастье в таких отношениях. Вот видите, как все просто. Следуя правилам предписаниям, даже попытка уже много изменит к лучшему. Даже часть каких-то вещей уже принесет в нашу жизнь больше счастья. Хорошо, есть ли какие-то вопросы?
Что такое цель и бесстрашие?
А? Цель и бесстрашие? Две вещи, да? Высшая цель. Ну, кстати, я хотел бы вас спросить, как вы считаете относительно высшей цели, что это такое? Счастье понятие такое растяжимое. Вот сколько счастья опять же? И как это получить конкретно? Цель должна быть как-то конкретно прояснена. Цель? Вряд ли это цель жизни, потому что когда-то работу мы оставляем, уходим на пенсию. Конечная цель жизни. К чему должен прийти человек в конечном итоге? Все мужчины ушли, остались одни женщины. Смотрите. Вообще они должны были спрашивать об этом, мужчины именно. Мужчины не интересуются целью жизни. Любовь к Богу, правильно. Это высочайшая цель, если мы все это сведем вот к одному, да, к одному. Есть много как бы целей в ступени, но конечная цель к одному если свести, которая все умещает туда, все как бы объединяет, это любовь к Богу, это сверхлюбовь, которая дает уже сверхразум человеку, сверхспособности и все остальное, как бы все достояния оттуда исходят. Так, это цель жизни. А бесстрашие – это еще решимость. Не то, что человек тупой, да, бесчувственный, ничего не боится. Он боится, у него есть самосохранение, так и страх, но он имеет решимость идти этим путем к действию. Как герой, он знает, что это опасно, можно умереть, но он идет туда. Он боится, но имеет решимость. Это бесстрашный человек. Называется. Что? Он должен сам заинтересоваться. Я же говорю, что сейчас мужчины, у них сексуальная жизнь не отрегулирована, поэтому цель уже больше не интересует жизни. В этом вся причина. Поэтому в семье муж и жена должны отрегулировать, должны пообщаться, обсудить, выяснить, как бы изучить этот вопрос. Чтобы не просто чувство удовлетворять и забыть вообще обо всем главном. Потому что когда человек состарится, ему будет труднее все это понять. Нужно больше времени. Нет, не для семьи. Он ставит цель для себя, потому что то, что он достигнет, будет достоянием в семье автоматически. Он не служит семье, он служит Богу, мужчина. Семья автоматически получает все результаты. Если он служит семье, это уже другой смысл совсем. Ну, представьте, что такое служить семье. Ради своей семьи я могу обманывать другие семьи, видите? Это служение семье может быть. Я люблю свою жену, поэтому могу обманывать других ради любви к этому человеку, могу навредить другому человеку. Служить нужно Богу, чтобы никому не навредить. А вот попробуйте. Попробуйте. В обществе что происходит сейчас? Смотрите. Нам же нет дела для других людей, по сути дела, если мы думаем о своей семье. Наше сознание же ограничивается. Ну что, страны говорят. У нас вот Америка. Нам не интересует там счастье России вообще. А Россия говорит, нас Америка не интересует ее счастье, нас счастье русское интересует. Вот к чему все люди приходят. И враждуют всю жизнь, пока мы живы. Это невозможно, видите? Потому что человек не обладает таким сознанием, как Бог. Бог обладает сознанием блага для каждого живого существа. Мы должны когда Бога познать, чтобы иметь такое сознание. А у нас есть человек плохой и хороший, мы же придумываем эти вещи от своих чувств, мы чувствуем неприятное, говорим плохой, а приятное, хорошее. А другой по-другому чувствует такого же человека, видите, все по-разному, все относительно, тут запутано все, где добро, где зло вообще. Без Бога мы не можем, должна быть какая-то точка опоры, как Архимед говорил. Дайте точки опоры, я переверну весь мир, а где точка опоры, где, кто? Все же относительно, кроме Бога. Как один философ сказал, высший авторитет – это государство. Тогда его спросили, а кто будет конфликт между государствами решать? Знаете, что он сказал? Война. Вот без Бога как. Вот так оно и происходит. Что толку говорить, что Бог есть, а жить как будто его нет? Вот сейчас об чем речь идет. Если вы хотите быть хорошим человеком без Бога, это получится кратковременно. Временно. Каждый человек постепенно испортится без высшей силы, без осознания высшей силы, без служения бескорыстного. То есть мы живем в портящемся мире, вот в чем дело. В земном мире, земное притяжение существует, все на круги своя. Пофилософствовали и снова пошли заниматься своими делами, курить свои сигареты и так далее, смотреть свои киношки. На круги своя, ведь возвращается. Даже хорошие люди здесь портятся, получая власть, деньги и прочее, вступая в конфликты. Без Бога это научная основа должна быть, не религиозная основа, а научная основа. Религия – это путь к Богу, но научная основа – это Бог. Бог повсюду, это все его энергии. Это наука, это факты. Это не слепая вера. И мы учимся жить с Богом. Это и называется освященный брак. Или духовный уклад общества, семья, где все есть заповеди всех религий в семье. Поэтому не воображайте, что без Бога что-то вы сможете сделать. Сил не хватит личных. Еще вопрос есть, пожалуйста, если есть. Одна женщина подошла ко мне и сказала, что делать с сыном 15-летним? Он огрызается, спорит со мной, трудный возраст, так? Как воспитывать? Я ее спросила, а что он хочет? Она говорит, не знаю. Я говорю, так спросите. Спросите его, что ли? Откуда? Он же не знает. Я говорю, он делает, я мать. Я говорю, ему уже 15 лет, давно пора уже познакомиться. Должны знать, что он хочет. Вы должны знать того, кого вы воспитываете хорошо. Изучать этого человека. Это тоже духовный путь. Изучить душу, живое существо перед вами. Видите? Самостоятельное живое существо. Частичка Бога. Вы должны изучить его. Знать его наклонности. И если он взрослеет, вы должны уже учиться также его слушать. Выслушивать его, чтобы понимать. И понимая, вы сможете понять, чем ему лучше заниматься, а чем не заниматься лучше. Но если мы не слушаем, говорит, ты должен делать то-то и то-то, потому что я этого хочу, я знаю, что для тебя хорошо, что плохо, не зная ребенка. Это насилие. Вот ко мне недавно подходил человек, говорит, я, говорит, учусь, уже заканчиваю институт медицинский. У меня мама и папа врачи. Но я, говорит, не хочу там учиться, я просто учусь, потому что они этого хотят. А я хочу заниматься творчеством. Я мечтаю об этом. Я вижу, какой там врач? Нет там никакого врача. Это просто уступка родителям, она делает для родителей, но она сама другой человек совершенно. И она уже помышляет, заканчивает институт, бросит все это. Представьте. Что для нее это не нужно вообще, это человек. Он другой человек, другая природа, его врожденная. Если он прошел правильное обучение, он будет знать, что он хочет. Депрессия, вот мы видите, чувства, да, эти описывали, это уровень неудовлетворенных чувств. Это означает, что разум не развит, что развит эгоизм чувственный. Значит, нужно развивать разум. Как? Читать книги вместе, слушать о великих деяниях, священные писания вместе обсуждать. Так формируется разум. Мальчик воспитывается на примерах героизма. На примерах героизма. Не в компьютерных играх, а на примерах героизма. Так воспитывается характер его. А девочка любовью воспитывается. Заботой, любовью. Она должна знать, понимать языки хорошо для девочки. Уметь танцевать. Уметь изображать, что-то рисовать, творить. Уметь поддерживать чистоту, порядок, красоту, гармонию. Уметь хорошо готовить с любовью. Это целое искусство. Уметь общаться мирно, не конфликтуя ни с кем. Это целая наука. Потому что именно миротворчество это как бы достояние женщины в семье. Написано, что та женщина святая считается, кто живет со всеми родственниками в мире. Это святая женщина. Вот это школа для женщин. Ну и вот эти роли. Знать хорошо. Религия – это опиум для народа. Слышали об этом? Так оно и есть.
Просто когда, как человеку стать ближе к Богу, при этом религия, получается, как не использовать? Потому что...
Не к религии привязывайтесь, а к Богу. Это разные вещи. Религиозность, как бы, это материальная платформа. Это платформа моего благочестия. Просто показать, что религиозность, соблюдая какие-то обряды, там, молюсь и так далее. Суть не в этом. Суть описана в Бхагавад-гите так, что вы должны помнить Бога, думать о Боге, и при этом выполнять свои обязанности в этом мире. Очень хорошо. Вот сочетание этих двух вещей дает хороший результат. Не уходить от мира, там не рекомендовано, а исполнять свои обязанности в этом мире, но с мыслями о Боге, не с мыслями о деньгах, о карьере, о других вещах. Вот в чем успех в жизни. Религия в наше время, она ослабла по этой причине. Она не может остановить деградацию мира. Не может. Хотя религия есть. Есть храмы, есть мечети, есть конфессии. А деградация продолжается стремительно при этом. Нет силы, могущества потеряла религия, потому что связь с Богом ослабла. Люди сейчас все религиозные, а Боги понятия не имеют, даже не спрашивают. Просто я христианин, я мусульманин, все отстанет от меня. Почему здесь Бог вообще? Я вообще о Боге можете больше узнать, хотите? Не надо. Я уже молюсь Богу и так. Но я молюсь Богу без знания о Боге. Как я молюсь? Говорю, дай мне денег, дай мне здоровье, дай. Все это материально, это уже не отношение с Богом. Это исполнение своих просто чувственных желаний. Боже, пусть все мои враги сдохнут, кто-то так молится. По-разному. Поэтому мы потеряли связь с Богом, несмотря на религиозность. И религия сейчас позволяет на Западе регистрировать однополые браки. Вот что сейчас происходит. Поэтому давайте Богом заинтересуемся, целью религии. Религия без Бога – это уже не религия. Итак, женщины все хорошо понимают. Мужчины, похоже, ничего не поняли.
А как вы относитесь к коммунистическому учению?
К какому?
Коммунистическому.
К коммунистическому? Каббала? Что это? Суть его какая? Учение? Исправление? Что такое?
Исправление?
Как? Что там? Идеал какой? Так, и что человек должен делать? Служить Творцу? Ну, так. Конкретно, как это делают и что они делают? Как исправляют? А, так, так. То есть некая воспитательная такая деятельность получается, да? Образовательно-воспитательная деятельность. Это как бы хорошая вещь, хорош, можно принять. Но не в этом дело. Этого недостаточно будет. Как бы тоже выглядит хорошо, но не могущественно. Сейчас задача вернуть могущество именно человеку, чтобы мир изменить. Не просто какие-то воспитательные меры, да, предпринять, а на самом деле изменить мир по-настоящему, к лучшему. Что многие люди уже в это не верят. Что мир можно изменить к лучшему, уже не верят в это. Силу потеряли духовную люди. Религия для слабых людей, сейчас так считают в основном. Где могущественные пророки? Они же были когда-то. Где могущественные святые? Они же были когда-то. Где они сейчас, скажите? Мы же читаем книги о них. Чудеса Франциска Ассизи, чудеса. Вы видите, чудотворцы, чудеса творили вообще. А где они сейчас? Сейчас только какие-то вот воспитательные работы. Иисус, знаете, что говорит на этот счет? На старую одежду новые заплаты пришиваем. Ну, тоже нужно. Что с дыркой ходить-то? Но мы сейчас говорим о другом. На самом деле, давайте найдем настоящую нашу одежду, настоящую культуру вернем. Изначальную культуру, духовную культуру. Давайте вспомним, кто я. Я душа. Я не мужчина, не женщина. Пока я считаюсь мужчиной или женщиной, я буду слабым, уязвимым, как женщина или как мужчина. Мою честь задели. Но что видите, говорится, для души? Честь и бесчесть одно и то же. Ни рождения, ни смерти нет. Слава и бесславие одно и то же. Не влияет. Защищена, могущественная душа. А мы ходим обиженные всю жизнь, не знаем, что с обидами делать, ходим потом лечимся у психолога всю жизнь. Даже с обидой справиться не можем. У нас нет силы, смотрите, духовной. Нет знаний достаточно. Речь идет о могуществе. Сейчас все как бы есть, силы нет у людей достаточно. И воспитательные работы проводятся, да, и министерство работает, и торговля работает, и все как бы на благо людей. А духовной силы в этом нет. Выгода побеждает, жадность побеждает, вожделение побеждает, однополые браки побеждают. То есть нужно осознать, что такое настоящая наша роль. Представители Бога. Муж и жена – представители Бога в этом мире.
О чем нужно говорить, как вам просить Бога или нет? О чем нужно?
Наше отношение с Богом – это чистое, любовное, беспримесное, бескорыстное служение. Вот это наше изначальное отношение с Богом.
При общении, допустим, или медитации, нужно с ним разговаривать?
Это естественно происходит. У вас на сердце что-то есть, так? Естественно это происходит. Но нужны знания о Боге. Есть также какие-то авторитетные уже вот писания, там молитвы есть какие-то, великих святых. Мы их изучаем тоже, чтобы это было, ну, основано на какой-то базе духовной уже, потому что мы еще не достигли совершенства, уже мы только на пути, вот. А они уже достигли совершенства, мы пользуемся вот их помощью. Мы повторяем молитвы за ними, например. Так мы учимся, да, вот как это делать. Как дети повторяют за учителем, тоже учатся, мы тоже повторяем за святыми людьми. Используем те молитвы, те мантры и так далее, возвышаем ум, как это они делали, идем как бы по их следам, по их стопам идем. Это легко. Что я могу не знать, как правильно обратиться, да, что именно нужно, что ценно, что не ценно. Поэтому есть уже культура, как бы основанная культура, которой мы пользуемся. Называется на санскрите парампара. Преемственность духовных учителей уже существует. Мы вот к этой парампаре присоединяемся. Используем опыт предыдущих учителей уже, которые достигли этого уровня.
Если он поверит в это. Или наоборот, он
Правильно делает? Правильно делает, потому что нужны знания. Одной веры недостаточно. Есть вера, есть знания. Они друг друга продвигают. Знание продвигает веру. Вера продвигает выше знания. Вот что, две рельсы должны быть, две ноги. Тогда пойдете. Слепая вера – это фанатизм. Поэтому ум говорит правильно. Зачем ты в это веришь? Где доказательства? Где опыт? Давай получим опыт доказательств. Тогда, пожалуйста, верь, конечно же. Но верой пользуются все ученые, все люди, которые что-то открывают. Они верят в какую-то вещь и открывают ее. Правильно же? Это вера впереди должна быть. За ней уже знание. Мы подтверждаем это знанием. Не подтверждаем, отбрасываем такую веру. Это наука. Здесь то же самое. Вы верите в Бога? Давайте подтвердим. Опыт нужен духовный. Получаете опыт, убеждаетесь, идете дальше. Это йога, это не религия. Религия – это слепая вера, может быть. И вы уже религиозный человек. Можете сомневаться, но вы иногда верите уже, видите, религиозный. Но если вы знаете, вы уже ученый. Вы должны знать Бога, свои отношения с Ним. Поэтому через служение Богу вы сможете ощутить Его присутствие физически в своей жизни. Не служа, этого не произойдет. Это наша конституция. Мы частичка Бога, говорится. Частичка служит целому. Вот наша функция. И наша болезнь в том, что современные люди не хотят считать себя слугой. Никто. В этом причина конфликта вся. Все господа, поэтому все начинают выяснять, кто главный господин. Но между слугами не наступает таких конфликтов. В служении всем есть место. Служение, говорит, это лучший из людей слуга, потому что он внимательный, он быстрый, он разумный, он развивает все лучшие качества. Господин просто ходит гордый, как божество. Ждет, когда ему все будут поклоняться и говорить хорошие слова. Это господин, сознание господина. Поэтому служение Богу, вот он путь. Это наша вечная конституция. Мы всегда служим кому-то, мы не можем изменить этот принцип. Это наша природа. Служим семье, служим государству. Но думаю, что я господин своей семьи. Вот это проблема. Значит, вера должна получить знание, подтверждение. Например, закон кармы. Логично звучит, но все же я думаю, что есть плохие люди, которые живут хорошо. Делают дурные поступки, а живут-то хорошо. Есть люди, которые хорошо себя ведут, но плохо живут. Противоречит тому, что вы говорите. Но с опытом, когда вы проживете полвека, вы увидите, что это работает. Все справедливо. Ну, нужен просто опыт жизни еще. Ни одно злодеяние безнаказанным не остается. Ни одно. Это невозможно. Ни одно дурное слово бесследно не проходит. И с годами люди это прекрасно начинают понимать. Будьте осторожны в поступках и словах. Когда умирал один человек, это анекдот такой. Богатый, преуспевающий человек. К нему пришли люди, чтобы последнее какое-то наставление от него получить, ценное, потому что он же знает секреты процветания и богатства. И что же он сказал? Всегда первое правило. Исполняйте свои обещания. Это секрет успеха. И второе. Никогда ничего никому не обещайте. Это анекдот, но тут есть смысл. Но мы это уже много раз делали, обещали и прочее. Думали, ну это же просто слова были. Да нет, это деградация происходит, реакция приходит. Мы развиваем дурную привычку. Знаете историю «Убить дракона»? Слышали эту историю «Убить дракона»? Ну то есть дракон существует, такая история, что он вот зло приносит всем. И люди страдают и мечтают, когда он убьет, какой-то герой появится. И появляется герой время от времени, ему, значит, там щит, меч, коня лучшего, старики молятся, напутствие, идет убивать дракона. Но ни один еще герой не вернулся оттуда, дракон так и до сих пор существует. И, наконец, опять появился очередной герой. И снова лучшего коня, щит и меч, старики его благословляют, может быть, ты убьешь этого дракона, идет к этой крепости, где живет дракон. Вызывает его на бой, там своей булавой стучит в дверь, дракон выходит такой, знаете, не страшный вроде, даже небольшой какой-то. Короткая схватка, он дракона валит на землю, меч поднимает, готов убить его. Дракон говорит, не спеши, дракона убить невозможно. Как невозможно? Я же тебя победил уже. Ты знаешь, что я? Я тот предыдущий герой, который убил дракона. Всякий, кто убивает дракона, сам становится драконом. Вот такая история. Громче, плохо слышно.
Если смотреть с точки зрения ребенка на отношение родителей к ребенку, получается, ваша история о том парне, который его заставили учиться и как это все плохо кончилось. Как, например, у тебя есть родители, да? И они хотят, чтобы ты слушала. То есть они говорят, учись, делай то-то, то-то. И в случае того, что ты это не делаешь, они сами не научают того, манипулируют тобой. То есть, если ты это не делаешь, то, разговоры, да, то есть никаких насилий, но при этом на национальном уровне они оказывают на тебя давление. И каким-то образом ты совершаешь какие-то решения, как бы это будет твое решение, как бы ты сам его принял, но ты не чувствуешь этого, и тебе как бы скорее навязали, или ты сделал это, чтобы как бы, не обидеть их, либо же как-то послушать их, потому что, так заведено, так принято. Ты не можешь им отказать.
То есть традиции, которые трудно нарушить. Есть семейные традиции, есть уважение к родителям, так, есть какие-то общественные традиции. Их трудно нарушить, верно? Вот поэтому иногда приходят пророки. Знаете, что пророк сказал, когда пришел? Почему там такое началось? В эти войны и все остальное преследование. Он сказал, я пришел освободить вас от лжи ваших предков. Вот поэтому приходят пророки. Что предки сами забыли истину. Но мы-то их уважаем, вы правильно говорите, мы-то дети, и мы должны уважать своих предков. Что же нам делать, так? Разум. Учиться нужно тоже. Мы же пришли на лекцию тоже. Не спрашивали своих родителей. Обычно так происходит, что на семью еще влияют другие авторитеты. Скажем, вы хотите стать врачом, вы общаетесь с врачами и говорите об этом, что вот они видят ваши способности врача, допустим. У меня так было. За меня стояли старшие, которые тоже говорили родителям, допустим, или родителям жены говорили. Почему вот так и так, вот он должен делать, потому что у него есть способности и талант, вот деньги будут позже, сейчас он должен учиться, они защищали меня, мои авторитеты. И родители верят, потому что они известные, люди успешные тоже. Говорят, хорошо, раз вы так говорите, вы его учитель, да, вы тоже желаете ему добра, вы видите, он способности, хорошо, они соглашались с этим. То есть еще же есть общественность, еще есть люди, другие авторитеты, кроме родителей. Мир таков, что мы общаемся со многими людьми. Родители тоже учителя, но они не могут научить всему. Почему? Потому что они чувственно относятся к ребенку. Вот по этой причине. Мы должны еще дать учителю, который будет относиться с позиции разума строже, требовательнее. Тогда можно научить уже по-настоящему. Родители отдают в школу, скажем, к учителю. Или ищут духовного учителя своему ребенку. Тот тоже по-настоящему научит. А они просто полные доброжелатели. Они учат вот этой любви родительской. Святости. Но конкретные вещи мы получаем от учителей другого уровня. Поэтому не думайте, что родители это как бы верх совершенства слушать родителей. Если ребенок полностью послушный родителям, то он говорит неразумный. Вот упрямый ребенок, он разумный. Поэтому добивайте свои цели тоже. Допустим, мне никогда ни мать, ни отец не говорили учись. Никакого давления не было вообще. Но так получилось. Я хотел учиться, хотел не учился. Я вообще не учился в школе почти. У меня нет высшего образования. Я к этому никогда не стремился. Меня никто к этому никогда не толкал. Кем ты хочешь быть? Меня мать спрашивала с детства об этом. Я постоянно думал. Знаете, что я ей сказал сначала? Хочу быть подводным археологом. Она говорит, есть такая профессия, я ее придумал. Мне просто было интересно нырять под воду в ванной. Вот мне интересно было нырнуть в Тихий океан, в Марианскую впадину я мечтал. Еще там копать землю. В глубину посмотреть, что же там еще, тайна какая-то. Вот если детские фантазии были. Подводный археолог. Вот они это обсуждали долго всей семьей. И объяснили, что такое археология, что такое вообще быть подводником. Все эти вещи, много узнал через это. Я потом вырос, стал понимать, что это были детские мои как бы, ну вот, фантазии, розовые мечты. Но любил красоту всю жизнь. Любил природу очень сильно. В школе не учился. Не читал книг никогда. Видите? Но я твердо знал, что я знаю свою цель в сердце. У меня есть смысл. Я его искал. Я его нашел. Почему? А мне не мешали родители. Они, может, и не направили, и тоже не знали, куда. Я, допустим, спросил мать в свое время в школе еще, откуда взялся человек? Объясни мне. Она не смогла ответить на вопрос. Я потому что задал другие вопросы. Ты знаешь, говорит, вот есть, у нас бабка тут верующая живет, говорит, одна такая верующая в моей жизни была. На Сахалине не было церкви вообще. А это была староверка какая-то старуха, попала туда. Вот, говорит, она читает Библию, может быть, она знает. Иди спроси у нее. Это староверка, что такое? Говорит, ну это вот такие, знаете, люди, которые верят там в Бога, там во что-то такое. Я так испугался, помню. Какая-то женщина, знаете, которая знает что-то мистическое, что-то невероятное, думаю. И мать туда меня посылает, и я постучался к ней в дверь. Она говорит, ну заходи, заходи. Я так зашел, знаете, смотрю по сторонам. Все по-другому, запахи другие у нее. Она белье катает, каталка не утюгом. Катает белье, ну староверка. А в углу такая страшная вещь, смотрю, полотенце вокруг нее, там человек прибитый гвоздям вот так вот висит, значит. Боже мой, думаю, куда я попал вообще? Она, ну что, такая добрая на меня смотрит, ну что, что там, гость пришел, там я ребенок совсем. Я говорю, я хочу спросить, вы, говорит, у вас Библия есть? Говорит, есть Библия, да. А что ты хочешь спросить? Откуда взялся человек? Она, Бог взял немножко глины, говорит, слепил, когда вдохнул, появился человек. С тех пор я потерял веру в религию. Ну как такое может быть, думаю. Взял глину, вдохнул и появился человек. Думаю, нет, больше к ней никогда не приходил. Думаю, это такая страшная, там кто-то прибит на гвоздях, там какая-то глина там, что-то там еще. Нет. Хотя она добрая женщина была и так далее. Я ждал школу 5 класс, начиналась история. Вводилась предмет история. После начальных классов начинается уже история. Так? И я подумал, вот она знает, эта история. Возникновение человеческого общества, значит, человека. И она сделала нам введение, курс истории, первое, значит, занятие, просто введение сделала, что мы будем изучать с вами. И все были потрясены, мы узнаем все это. И я впервые в жизни руку поднял вообще. Я никогда руку не поднял, что я был самый стеснительный в школе. Ну, не просто самый, это была как бы психическая проблема, считали у меня. Я не мог даже к доске выйти и говорить, меня парализовало страх. Вот, сначала думали, что я просто ну, не успеваю, а потом поняли, что два таких ребенка было в школе, которых парализовали, и ко мне подсаживались учителя, просто вот на ухо спрашивали, что-то я на ухо что-то отвечал, в таком духе я как-то сдавал там что-то. А тут я руку поднял, можете представить при всех? Потому что так было важно для меня. Я говорю, откуда взялся человек? И она говорит, ну, от обезьяны. И с тех пор я историю больше не читал никогда. Еще одна проблема. Ну как обезьяна может стать человеком? Все, меня отрубило. Все, все остальные предметы школы стали интересны. До 4 класса я был отличником. После 4 класса я стал трушником. Вообще не читал ни учебников, ни книг. Некоторые преподаватели меня захватывали эмоционально, да, было интересно где-то. Но сам интерес к науке у меня пропал, потому что ответов я не получал. Вот таким я был человеком, ребенком. Но я верил в коммунизм, вот это добро, что люди должны быть счастливы. Я думаю, вот я коммунист, нужно распространять коммунизм по всему миру. Вот я готовился к этому, так? А тут мать выдала мне. И вовремя, главное. Вяжет сидит. А я ей про коммунизм говорю, там, что вот мир весь капиталистический, там империалисты, негодяи, там, они все зло, все исчадие, они все не дают людям мира, там, они жадные и прочее. А вот, вот почему люди не принимают коммунизм, я говорю, по всему миру? Мама. Все же понятно, что люди должны быть братьями, все такое. Она вяжет, и так мне говорит, она даже не помнит, сейчас я напоминаю, она не помнит этого. А я на всю жизнь запомнил. Она вяжет и говорит, ну кто ее знает, может, коммунисты не правы в чем-то. Она мне зародила сомнение, вот эта слепая вера моя пошатнулась, понимаете, думаю. Она говорит, все люди говорят, говорили то, другое, третье, говорит, а потом оказывается, там тоже есть какие-то недостатки, несовершенства, говорит, ошибки. Я потом в Ведах это прочитал, что ошибка есть, в каждом человеческом деянии, в кроется ошибка. Везде. Несовершенство кроется. Она мне об этом сказала. Она застала меня мыслить после этого. Хотя не помнит этого. И не мешали мне. Вот и все. Поэтому я искал и нашел. Видите? Я факт, что я нашел. 33 года. Как нашел уже. И тут есть над чем работать. И это работает. И это наука. Я могу понимать эти вещи. Могу сознавать эти вещи. Не просто верить во что-то. И сбивать людей с толку. Все это было на основе ведической культуры. Все то, что я сейчас говорю, это на основе изучения ведической культуры и философии. Которые пользовались предыдущие люди, уже много-много раз достигали успеха. Но сейчас эта наука утрачена, она не познана, не понята. Заменена какой-то слепой верой и технологиями на ученых современных. Подмена произошла. А люди в итоге несчастливы. Семья разваливается. Ведь когда не было техники, успех семьи зависел от количества ваших детей. Понимаете? Вот как это было. Поэтому большие семьи, они бы делали все вместе, они не распадались, потому что они так жили, так выживали. А потом появились техника, то есть не, уже не мышечная какая-то сила, а техническая сила. Потом появились заводы, новые специализации. Все это разбило семью на разные специализации. Видите, все, династии нет больше. И сейчас большие семьи не нужны никому. Мы не зависим от больших семей. Как раз меньше, чтобы семья была, все хотят. Потому что есть машины, есть деньги, есть вот эти все устройства. Как сейчас мир устроен? Никто мне объяснит, на самом деле. Куда мы идем? Куда идут вот эти новые технологии, виртуальная реальность? Сейчас хотят создать искусственный интеллект, чипы и все остальное. Куда это идет? Это уже искусственная цивилизация. Вы не будете счастливы никогда в этой цивилизации. Вы должны познать себя.